Теперь, через много лет, я имею право придать огласке эту историю. С Хольгером я познакомился лет 20 назад, и тогда все было иным, и времена, и люди. Жизнерадостные парни, которым я читаю сегодня лекции, отличные, разумеется, ребята, но мы с ними давно говорим на разных языках, и нет никакого смысла делать вид, будто мы можем понять друг друга. Поэтому я совсем не уверен, что эта история придется им по вкусу. Они гораздо рациональнее, чем были когда-то мы с Хольгером, и этим, на мой взгляд, сильно обедняют себя. Правда, им не привыкать к чудесам. Откройте любой научный журнал, любую газету, откройте собственное окно и спросите себя, обычна ли наша обыденность и не полна ли чудес повседневность. Мне рассказ Хольгера кажется правдоподобным, хотя я и не настаиваю на его абсолютной истинности, так как не имею никаких тому доказательств. Но, публикуя его, я далек от мысли о скандальной славе, просто мне кажется, что если он правдив, то из него можно извлечь кое-какие уроки, и, может быть, они кому-нибудь пригодятся. Если же, что вероятнее, он только сон или откровенная мистификация, то и в этом случае заслуживает огласки, хотя бы ради его оригинальной увлекательности. Безусловно, достоверно то, что осенью далекого 1938 года в конструкторском бюро, где я служил, появился Хольгер Карлсон, и в течение последующих нескольких месяцев я имел возможность узнать его довольно хорошо. Был он датчанином, и, как большинство молодых скандинавов, нес по всему миру великое любопытство. В юности он исколесил пол Европы на велосипеде и пешком. Позднее, исполненный традиционного для жителей его страны восхищения перед Соединенными Штатами, добился стипендии в одном из наших восточных университетов и стал осваивать профессию инженера. В летнее время он бороздил Северную Америку, в основном автостопом, и брался за любую подвернувшуюся работу. Он так полюбил нашу страну, что после получения диплома устроился на неплохое место и стал подумывать о натурализации. Хольгер легко сходился с людьми и быстро превращал их в своих друзей. Симпатичный, спокойный, со здоровым чувством юмора и скромными запросами он не был ханжой и довольно часто позволял себе отпускать поводья в датском ресторанчике. Он не слишком блистал как инженер, но вполне соответствовал занимаемой должности. Его мозги были приспособлены больше к решению практических задач, чем к глубоким аналитическим рассуждениям. Короче говоря, его умственные способности я бы не назвал выдающимися. Чего нельзя было сказать о его внешних данных. Он был гигант, больше 2 метров ростом, и в то же время так широк в плечах, что никто не называл его длинным. Разумеется, он играл в футбол. Если бы не отдавал столько сил наукам, стал бы звездой университетской команды. Грубая лепка его лица с широкими скулами и выдающимся подбородком была неправильной, но выразительной. Добавьте очень светлые волосы и широко расставленные голубые глаза, и вы получите его точный портрет. Ему бы побольше наглости, и он мог бы стать настоящим Дон Жуаном. Однако какая-то робость удерживала его от желания умножать приключения этого рода. Итак, Хольгер был славным, но, в общем-то, довольно заурядным парнем того типа, который многие определяют как свой в доску. Он делился со мной некоторыми подробностями своей биографии. «Хочешь верь, хочешь нет», — сообщил он мне, усмехнувшись. «Но я настоящий подкидыш». «Да-да, ребенок буквально подброшенный на крыльцо. Такие случаи в Дании очень редки. Полиция изо всех сил пыталась что-нибудь разнюхать, но у нее ничего не вышло. Мне было, наверное, всего несколько дней, когда меня нашли в одном из дворов в Хенсельгаре. Это очень красивый городок, вы называете его Эльсинором, родиной Гамлета. Меня усыновила семья Карлсонов, и больше в моей жизни не было ничего примечательного. Так казалось ему тогда. Помню, как однажды я уговорил его пойти со мной на лекцию иностранного физика, одного из тех великолепных талантов, какие рождаются только в Великой Британии. Ученого, философа, острослова, поэта, эссеиста, словом, человека возрождения, хотя и лишенного, может быть, печати гения. Он излагал новую космогоническую теорию. Лекция завершилась несколькими смелыми гипотезами о характере будущих научных открытий. В частности, лектор говорил, что если теория относительности и квантовая механика доказывают, что не бывает наблюдения без участия, если логический позитивизм утверждает, что многие из известных сущностей всего лишь абстракции или результат общественного договора, если ученые верят, что о многих способностях разума мы даже не подозреваем, то, может быть, многие старинные мифы и волшебные сказки имеют своим источником не суеверия, а что-то иное. Когда-то откровенно смеялись над шарлатанами, занимающимися гипнозом и телепатией. Кто скажет, сколько великих загадок было осмеяно без осмысления? Фактами магии и волшебства пестрит история любого народа, любой фольклор. Может быть, эти факты когда-нибудь будут поняты с точки зрения науки? В нашем мире великое множество загадок. А в других вселенных? Принципы волновой механики уже сейчас позволяют допустить существование самостоятельной, параллельной нашему миру Вселенной. Докладчик именно так и выразился. Совсем нетрудно вывести в математическую формулу существование бесконечного количества параллельных миров. В каждом из них фундаментальные законы природы будут немного другими, следовательно, где-то в бесконечно удаленной Вселенной должно существовать абсолютно все, что только можно и даже нельзя вообразить. Хольгер откровенно зевал на лекции, а когда после нее мы зашли пропустить по маленькой, иронически заметил: «Эти математики так парят свои мозги, что в осадок у них, конечно, выпадает, в конце концов, метафизика». «Ты употребил, хоть и сам этого не понял, именно то слово, что нужно, — не без ехидства заметил я».
«Это какое же?»
«Метафизика. Дословно до или после физики. Иными словами, там, где заканчивается физика, с которой ты привык иметь дело и которую ты меряешь логарифмической линейкой, или там, где она еще не начиналась. Именно о метафизике и шла речь в лекции».
«Ха!»
Он прикончил виски и заказал еще. — Вижу, тебя эта тема волнует.
— Пожалуй, да.
Что такое единицы физических мер? Это сущности? Или это условные знаки, которыми мы пользуемся, чтобы соотнести одно явление с другим? Что такое ты, Хольгер? Кто ты есть? Или точнее, кто ты, где ты, когда ты есть?
— Я — это я. Я сижу здесь и в настоящий момент потребляю не совсем неприятную жидкость.
Ты пребываешь в равновесии с данным континуумом, точнее, с рядом частных его проявлений. Я тоже, с тем же самым. Он для нас общий. Он представляет собой материальное воплощение определенных математических формул, связывающих воедино пространство, время, энергию, некоторые из этих формул мы называем законами природы. И потому строим на них целые науки — физику, астрономию, химию.
— Хей-хо! — поднял он стакан. — Кончим умничать и начнем пить с умом.
Я махнул рукой. Хольгер больше не возвращался к этой теме, однако, думаю, этот разговор позднее сослужил ему неплохую службу. По крайней мере, льщу себя этой надеждой. За океаном разразилась война, и поведение Хольгера изменилось. День ото дня он становился все более взвинченным. Твердые политические убеждения никогда не были его амплуа, но теперь он на каждом углу, с горячностью удивлявший нас, стал твердить, что всей душой ненавидит фашизм. Когда же немцы вступили на территорию его страны, он несколько дней беспробудно пил. Оккупация Дании протекала довольно спокойно. Правительство проглотило пилюлю и осталось на своем месте, единственное из всех европейских правительств. Просто объявило о своем нейтралитете под немецким протекторатом. Думаю, что этот выбор потребовал определенного мужества. Благодаря сознательному унижению небольшой кучки политиков, на протяжении нескольких лет удавалось удерживать оккупантов от жестоких, как во всех европейских странах, репрессий, особенно в отношении еврейского населения. Хольгер, однако, буквально ошалел от радости, когда датский посол в США обратился к Белому дому с призывом вторгнуться в Гренландию. К тому времени большинству из нас было очевидно, что Америка рано или поздно будет втянута в эту войну. Самым простым выходом для Хольгера было дождаться этого дня и немедленно встать в ряды ополченцев. Впрочем, он мог поступить еще проще — вступить в британскую армию или примкнуть к свободным норвежцам. В доверительных беседах со мной он часто повторял, что сам не поймет, почему не делает этого. В 1941 году начали, однако, поступать известия, из которых можно было понять, что терпение Дании лопнуло. Дело еще не дошло до взрыва, который в конце концов прогремел в виде всеобщей забастовки, после чего немцы немедленно низложили короля и превратили страну в еще одну порабощенную провинцию. Однако уже пошли в ход карабины и динамитные шашки. Вопрос о возвращении домой стал для Хольгера своеобразной идеей фикс. Он обсуждал его так и эдак и никак не решался поставить точку. На принятие окончательного решения у него ушло много вечеров и пива. Наконец последовала капитуляция. После седьмой и последней, как говорят в Дании, Хольгер перестал быть американцем и укрепился в своем гражданском долге. Он уволился, мы устроили ему прощальную вечеринку, и на следующий день он уже всходил на борт судна, идущего в Швецию. Из Хельсинборга он добрался домой на пароме. Некоторое время он старался держаться в тени, не без основания побаиваясь, что поначалу немцы будут держать его под особым контролем. Он получил место на заводе «Бурмейстер и Вайн», специализирующемся на производстве корабельных двигателей. В середине 1942 года он решил, что оккупанты уже вполне уверились в его лояльности и присоединился к движению сопротивления. И тут оказалось, что его служба — настоящая золотая жила для диверсий и саботажа. Не стану утомлять вас длинным перечнем его подвигов. Довольно сказать, что он работал на совесть. Их небольшая организация в сотрудничестве с английской разведкой действовала не менее успешно, чем эскадрилья бомбардировщиков. Во второй половине 1943 года они совершили самую дерзкую из своих акций. Необходимо было вывести из Дании некоего Икс. Союзникам был нужен его талант. Немцы, прекрасно осведомленные о способностях Икс, держали его под строжайшим надзором. Подпольщикам удалось, однако, вывести Икс из дома и доставить в Зунд, где уже ждала лодка, приготовленная для отправки в Швецию. Оттуда он должен был попасть в Великобританию. Наверное, навсегда останется тайной, пронюхала ли гестапо об этой засекреченной операции, или ночной патруль наткнулся на пляже на группу подпольщиков совершенно случайно, кто-то вскрикнул, кто-то спустил курок, завязался бой. Пляж был каменистым, плоским. Звезды и огни со шведского берега лили на него тусклый, но ровный свет. Лодка уже отчалила, и подпольщики решили вызвать огонь на себя, чтобы дать ей без помех добраться до цели. Откровенно говоря, на это было мало надежды. Лодка была неуклюжей и тихоходной. Тот факт, что ее так отчаянно прикрывали, говорил о ценности груза. Через несколько минут, в течение которых датчанам удастся в лучшем случае убить десяток солдат,
немцы вломятся в ближайший дом и по телефону свяжутся со штабом оккупационных войск в Эльсиноре, и мощный патрульный катер перехватит беглецов, прежде чем они достигнут нейтральной территории. Но подпольщики сделали свой выбор, пути к бегству не было. Хольгер Карлсон понял, что сегодня умрет. Перед его внутренним взором пронеслись картины безмятежного прошлого, в котором было так много солнца, где кричали над головой чайки, а на крыльце дома, полного дорогих ему мелочей, стояли его приемные мать и отец. И почему-то он вспомнил старинный замок Кронборг, красную черепицу и высокие башни, и покрытые патиной перила моста над зеркальной водой. С раскаленным пистолетом в руке он укрылся за камнем и палил в темные расплывчатые силуэты. Вокруг свистели пули. Рядом раздался чей-то стон. Хольгер в очередной раз прицелился и выстрелил. Мир вокруг взорвался ослепительной вспышкой, и упала тьма. Глава первая. Когда он пришел в себя, все его ощущения сводились только к одному — адской головной боли. Потом стало медленно возвращаться зрение, вскоре он смог различить, что странный предмет, маячащий в тумане перед его глазами, — это корявый древесный корень. Он шевельнулся, под ним зашелестели сухие листья. Ноздри щекотали запахи земли, мха, влаги. — Где я нахожусь? — пробормотал он. — Что за черт? Он сел, потрогал голову и нащупал запекшуюся на волосах кровь. Должно быть, пуля только скользнула по черепу. Сантиметра на два ниже и... Ладно, но что же случилось потом? Сейчас ясный день... Он в диком лесу и вокруг никого. По-видимому, его товарищам удалось вырваться с побережья, и они вынесли его на плечах, а потом спрятали в этой чаще. Но почему они раздели его догола и бросили одного? Он заставил себя подняться на ноги. Мышцы ломило. Во рту было сухо и гадко, подташнивало от голода, голова разламывалась от боли. По бьющим сквозь кроны деревьев лучам он определил, что солнце уже в зените. Утренний свет не имеет такого золотистого отблеска. Ого! Он провалялся без памяти часов 12. Рядом, по пятнистому ковру из листьев и мха, бежал ручей. Он наклонился и стал жадно пить. Потом умылся. Холодная вода несколько взбодрила его. Теперь он внимательно, пытаясь понять, где же он находится, осмотрелся по сторонам. — Грибский лес? — Нет. — Конечно, нет. Здесь настоящая чаща, огромные буки и ясени, наросты лишайника на стволах, буйные заросли боярышника, черный бурелом. В Дании со средневековья не осталось таких лесов. Красной искрой взлетела на дерево белка. Пронеслась пара скворцов. Сквозь разрыв в листве он увидел ястреба, парящего высоко в небе. Разве в его стране еще остались ястребы? До него вдруг дошло, что он совершенно наг. Что делать? Предположим, его товарищи имели самые веские причины на то, чтобы раздеть его и оставить здесь. Но тогда они не могли бросить его надолго. С другой стороны, не стряслось ли чего-нибудь с ними самими? Не дай бог тебе придется провести здесь еще ночь в таком виде, друг мой, — сказал он сам себе. И еще очень хотелось бы знать, куда тебя занесло. До его слуха донесся непонятный звук. Он прислушался. Звук повторился, и Хольгер узнал в нем лошадиное ржание. Он воспрянул духом. Значит, где-то поблизости ферма? Он уверенно двинулся вперед, в ту сторону, откуда донеслось ржание, продрался сквозь заросли кустарника и остановился в изумлении. Таких лошадей он никогда не видел. На поляне стоял жеребец громадного роста, настоящий першерон, но изящного и благородного сложения. Черный и блестящий, как дождливая ночь. Уздечка украшена серебром, поводья бахромою, седло тонкой кожи с высокими луками, белая шелковая попона с вытканными на ней черными орлами, притороченный к седлу вьюг. Хольгер протер глаза и подошел поближе. — Все нормально, — произнес он. — Кто-то питает слабость костюмированным прогулкам верхом. — Эй! Есть здесь кто-нибудь? Конь потянулся к нему, встряхнул длинной гривой и радостно заржал. Потом подвинулся к Хольгеру и тепло фыркнул ему в щеку. Хольгер потрепал его по шее. — Славный коняга! — Что это у тебя на уздечке? На серебряной пластинке было выгравировано архаичным шрифтом «Папилон». — Папилон! — позвал Хольгер. Конь снова заржал, откликаясь на свое имя, переступая с ноги на ногу, и ударил копытом. — Значит, тебя зовут Папилон! — Хольгер взлохматил коню гриву. — По-французски это бабочка, не правда ли? Удачная шутка назвать бабочкой такого зверюгу. Его заинтересовал вьюг за седлом. Он пощупал его и отогнул край ткани. — Что за дьявол? Кольчуга! — Эй! — крикнул он снова. — Есть тут кто? Выходи! Тишина. Только прострекотала, издеваясь, сорока. Оглянувшись вокруг, Хольгер заметил еще кое-что. К стволу дуба прислонен длинный шест с стальным наконечником и защитной, как на шпаге, чашкой посредине. Копье? Ей-богу, настоящее турнирное копье! Тот образ жизни, который вел Хольгер Карлсон во время войны, превратил его в человека, не робеющего перед буквой закона, как большинство его соотечественников, и потому он, немедля более, снял с седла вьюг и развязал его. Он обнаружил там длинную до колен кольчугу, конический шлем с пурпурным плюмажем, стилет, кожаный пояс и толстый кафтан. Кроме того, несколько комплектов одежды, бриджи, рубахи с длинными рукавами, короткие туники и другие предметы старинного туалета. Часть одежды была из грубого крашеного полотна, другая — из обшитого мехом шелка. Разумеется, он уже не удивился, когда, обойдя коня, обнаружил висящий на седле щит и меч. Щит был прямоугольный, футов 4 длиной, в новеньком полотняном чехле. Он снял чехол. Стальная пластина на деревянной основе была с лазурным покрытием, и на ней три красных сердца и три золотых льва. Герб. Чей? Показалось, что он где-то его уже видел. Странно. Кто здесь собрался на карнавал? Он вытянул меч из ножен, длинный, двуручный, обоюдоострый, с эфесом в форме креста. Низкоуглеродная сталь, — профессионально определил он. Да, так старательно не мастерят реквизит даже в кино. Странно. Он вспомнил мечи, которые видел в музеях. Средневековые предки не могли похвастаться излишками роста. Этот же меч как будто был сделан специально по его мерке, а ведь его считали верзилой в 20 веке. Папилон заржал и попятился. Хольгер резко обернулся и увидел медведя. Здоровенный бурый медведь, по-видимому, заглянул сюда просто, на шум. Он уставился на Хольгера маленькими глазками, постоял с минуту и, удовлетворив любопытство, развернулся и убрался обратно в чащу. Хольгер перевел дух. Сердце прыгало, как мячик. Не исключено, что где-то сохранился заповедный участок леса, — услышал он свой рассудительный голос. Не исключено, что в нем сохранилось несколько ястребов, но в Дании нет. Это абсолютно исключено. Нет медведей. Может быть, медведь сбежал из зоопарка? Бред! Скорее всего, он сам свихнулся, и у него начались галлюцинации. Или он видит сон? Нет, не похоже. Все слишком отчетливо и подробно, и пляска пылинок в луче, и запах лошадиного пота, и мха, и собственного тела. К черту! Как бы там ни было, во сне или в бреду, все равно надо что-то предпринимать. В любой ситуации прежде всего нужно искать информацию и пищу, — подумал он. И именно в такой последовательности — информацию и пищу. Жеребец казался настроенным дружелюбно. Грех покушаться на чужую собственность, однако его нужда, безусловно, острее, чем у лица, которое так беспечно бросило здесь свое имущество. Прежде всего он оделся. Непривычный туалет требовал некоторой смекалки при облачении, однако все предметы, включая сапоги, странным образом оказались ему впору. Лишнюю одежду и оружие он снова упаковал и приторочил вьюг на прежнее место, вставил ногу в стремя, уселся верхом. Конь фыркнул, сделал несколько шагов и вдруг остановился возле копья. — Не думал, что лошади так умны, — вслух удивился Хольгер. — Ладно, намек понял. Он поднял копье и поставил его концом на перекладину, свисавшую с седла рядом со стременем. Потом взял поводья левой рукой и чмокнул. Папилон пошел. Только проехав уже не меньше мили, Хольгер обратил внимание на то, что на удивление уверенно сидит в седле. Его опыт в верховой езде до сих пор исчерпывался несколькими неуклюжими попытками в прокатных пунктах. Он вспомнил даже свою шутку о том, что если лошадь — это приспособление для сокращения расстояния, то проще сократить приспособление. Но откуда, скажите на милость, его внезапная симпатия к этому черному зверюге? Может быть, в его роду были ковбои? Он предпринял попытку осмыслить технику езды и сразу почувствовал себя неуклюжим деревенщиной. Папилон фыркнул. Хольгер мог бы поклясться, что насмешливо. — К черту! Подумаем о маршруте. Они продвигались по тропе, но лес вокруг был так густ, что езда верхом, да еще с копьем наперевес, была сильно затруднена. Тропа шла на запад. Солнце клонилось к закату. На фоне багрового неба стволы деревьев казались обугленными. Нет, это невозможно. В маленькой Дании нет таких обширных заповедников. Или, пока он был без сознания, его переправили в Норвегию? В Лапландию? В Россию? К черту на кулички! Что ж, черепная травма могла лишить его сознания и на день, и на неделю, и на месяц. Нет, нет, для этого рана на голове слишком свежая. Он в сердцах сплюнул, но все его черные мысли вмиг испарились, стоило ему вспомнить о еде. Сейчас бы две, нет, три копченых трески и кружку холодного пива. Или по-американски, отбивную с косточкой в жареном луке. Хольгер чуть не вылетел из седла, Папилон резко встал на дыбы. Из-за темных стволов выступил лев. Хольгер остолбенел. Лев остановился, его хвост яростно заплясал по бокам, раздался рев. Папилон нервно загорцевал и стал рыть землю копытом. Хольгер заметил, что его рука сама подняла копье и направила его острием в свирепую морду. Из глубины леса донесся протяжный волчий вой. Лев не торопился атаковать, а у Хольгера не было никакой охоты вести с ним дискуссию о правилах движения по лесным тропам. Зато Папилон был настроен воинственно, но Хольгер сильно натянул поводья и пустил сопротивляющегося жеребца по дуге влево в обход льва. Когда лев остался сзади, Хольгер вытер рукой мокрый от пота лоб. Они продолжали свой путь, и вскоре настала ночь. В голове Хольгера как будто вертелась дикая карусель. Медведи, волки, львы. Где такие страны, чтобы эти звери жили бок о бок? В какой-нибудь глухой провинции Индии? Но в Индии, кажется, нет европейской флоры.
Он попытался вспомнить что-нибудь из Киплинга, но ничего, кроме общих мест — запад есть запад, восток есть восток — не приходило в голову. Тут невидимая в темноте ветка хлестнула его по щеке, и весь Киплинг закончился чертыханием. «Кажется, эту ночь мы проведем с тобой под открытым небом», — сообщил он коню. «Давно об этом мечтал. А ты?» Папилон, черная масса среди царства тьмы, уверенно шел вперед. До слуха Хольгера доносилось то уханье филина, то хриплый визг вдалеке, то жуткий вой. Что это? Мерзкий хохот откуда-то прямо из-под копыт. Кто тут? Кто это? Топот убегающих ног, улетающий смех, озноб по спине. Ладно, едем дальше. Ночи здесь довольно прохладные. Внезапно небо над его головой взорвалось звездами. Хольгер не сразу сообразил, что они выехали из чащи на открытое место. Впереди мерцал огонек. Неужели жилье? Он пришпорил коня. Когда огонь приблизился, Хольгер разглядел ветхое примитивное строение, стены которого были сплетены из ивовых прутьев и обмазаны глиной, а крыша покрыта дерном. Внутри горел огонь, светилось крохотное окошко без стекол. Хольгер остановил коня и облизал пересохшие губы. Сердце отчаянно, как будто он снова оказался лицом к лицу со львом, колотилось. Самое разумное сейчас — остаться в седле. Он ударил в дверь древком копья. Дверь заскрипела и распахнулась. В дверном проеме на фоне тусклого света показалась черная сгорбленная фигура и каркнула скрипучим старушечьим голосом. — Кто здесь? — Кто? — пожаловал в гости к матери Герде.
— Я, кажется, сбился с пути, — произнес Хольгер. — Не пустишь ли меня на ночлег?
— О, это рыцарь, молодой и прекрасный рыцарь. Хотя мать Герда совсем ослепла от старости, но хорошо видит, кто ночью стучит в ее дверь. Хорошо видит. Сходи, сходи с коня, славный рыцарь. И располагай всем, чем богата бедная старуха, которая тебе искренне рада, и которая в таких годах, когда нечего бояться греха, хотя и она знала другие времена, знала, знала. Но те времена кончились, увы, еще до того, как ты появился на свет, а теперь я совсем старуха. Одинокая старуха, которая рада любой весточке из большого мира, стучащейся к ней в дверь. Входи, входи, отринь опасения, входи, прошу тебя. Здесь, на краю света, ты не найдешь другого убежища.
Хольгер протиснулся в дверь. В хижине больше никого не было. Кажется, здесь он мог чувствовать себя в безопасности. Глава вторая. Он сел на табурет возле колченогого тесаного стола. Глаза ел дым, стелющийся под потолком и медленно улетучивающийся через дыру в крыше. Еще одна дверь вела из комнаты в конюшню, где в стойле уже стоял Папилон. Земляной пол. В грубом каменном очаге пылает огонь. Когда глаза притерпелись к дыму, Хольгер заметил еще пару табуретов, соломенный тюфяк в углу, различную хозяйственную утварь, а также большого черного кота, сидящего на бог весть откуда, взявшемся здесь красивом и дорогом сундуке. Его немигающие желтые глазищи неотступно следили за Хольгером. Старуха, мать Герда, мешала какое-то варево в железном котле, висящем над очагом, Седые волосы грязными прядями свисали вдоль морщинистых впалых щек, нос торчал крючком, рот беспрестанно кривился в бессмысленной ухмылке. Вся она была горбатой, худой и дряхлой, а ветхое платье болталось на ней мешком. Но глаза... Глаза ее блестели темным и твердым огнем.
— Не след, конечно, — приговаривала она. — Мне, бедной полоумной старухе, доверять тайны или просто-напросто то, о чем лучше не болтать первому встречному? Много тут бродит по краю света разного тайного люда. Почем я знаю? Может быть, ты рыцарь из Фейери, превратившийся в человека, чтобы проверить и наказать за болтовню мой любопытный язык? Однако славный рыцарь никак не может он удержаться, чтобы не спросить о том, как тебя величать. Нет, нет, не нужно настоящего имени, зачем открывать его такой старой, никчемной нищенке, которая годится только на то, чтобы зря молоть языком. Но хоть какое-то имя, чтобы я могла обращаться к тебе согласно приличиям и надлежащим почтениям.
— Хольгер Карлсон, — сказал он. Она буквально подпрыгнула, едва не опрокинув котел.
— Как? Как ты сказал, славный рыцарь?
— В чем дело? Может, его разыскивают? Может, это какая-нибудь дикая окраина Германии? Он нащупал рукоятку стилета, который на всякий случай сунул за пояс. — Хольгер Карлсон, что тебя удивляет?
— Ох, ничего, милостивый господин.
Мать Герда отвела глаза и тут же вновь выстрелила в него зорким снайперским взглядом.
Только то, что и Хольгер, и Карл — это, прямо скажем, очень громкие имена, как ты и сам знаешь. Однако, если говорить напрямик, я никогда не слыхивала, чтобы один из них был сыном другого, ибо их отцами, как известно, были Пеппин Готфред и... Или, точнее, я хотела сказать совсем другое. Конечно, в некотором смысле король всегда отец своего вассала, и...
— Я не имею отношения к этим джентльменам, — оборвал ее Хольгер. — Это случайное совпадение. Она как будто успокоилась и выловила для него из котла кус вареного мяса. Он не заставил себя упрашивать и налег на еду, не мороча голову мыслями о заразе или отраве. Старуха выложила на стол хлеб и сыр, и он нарезал их стилетом. Венчало меню кружка исключительно хорошего пива. Когда он расправился со всем этим и отдышался, он сказал: «Благодарю, ты спасла меня от голодной смерти».
Что ты, рыцарь? Мне стыдно, что я подала тебе такую еду, тебе, который, конечно, не раз и не два делил трапезу с королями и герцогами под музыку и песни менестрелей. И хотя я совсем стара и не очень искусна, но в твою честь, если пожелаешь, тоже могла бы спеть и...
— У тебя отменное пиво, — поспешно прервал ее Хольгер. — Я никогда не пивал пиво этого сорта, кажется... Он хотел сказать, кажется, местный пивной заводик просто чудом миновала громкая слава, но старуха, хихикнув, перебила его.
— Ох, благородный сэр Хольгер, ты непростой рыцарь. Если ты даже и не из высшей знати, то человек ты опытный и проницательный. Мигом раскусил маленький фокус бедной старухи. И хотя добрые христиане вроде тебя чураются всякой магии и зовут ее измышлениями дьявола, но, по правде сказать, моя ворожба почти что то же самое, что и чудотворные деяния святых угодников, которые творят чудеса как для язычников, так и для христиан. Ты, конечно, должен понять, что здесь, на краю света, ну, никак не обойтись без капельки магии. Больше для защиты от сил Срединного мира, чем ради барыша. И в своей милости ты не станешь требовать сжечь бедную, но добронравную старуху за то, что она поворожила над кружечкой пива, дабы оно лучше грело ее старые кости в холодные зимние ночи. В то время как столько могущественных волшебников, ничуть не опасаясь справедливой кары, у всех на виду прям-таки торгуют черной магией.
— Так она, выходит, ведьма? — подумал Хольгер, а мне и в голову не пришло. — Ну что это она заговаривает мне зубы? И зачем без конца кривляется? Он перестал слушать ее болтовню. Новая мысль поразила его. Он с удивлением прислушался к собственной речи. Он разговаривал со старухой на странном языке, твердом и звучном, похожем на старофранцузский, с примесью немецкого. Вероятно, он сумел бы прочитать на нем какой-нибудь текст, с большим трудом, разумеется, однако никогда раньше не сумел бы говорить на нем с такой легкостью, с которой он на нем говорил. Странно. Значит, способ, с помощью которого он совершил путешествие в неизвестно куда, вооружил его знанием местного диалекта. Он никогда не увлекался чтивом вроде научной фантастики, однако цепь всех этих странных событий все больше наводила его на мысль, что в результате какого-то невероятного действия он оказался в прошлом. Тут и эта убогая хижина, и старуха, которая восприняла его рыцарскую экипировку как нечто само собой разумеющееся, и этот язык, и безбрежный заповедный лес. Ну, хорошо, предположим. Но что это за страна? В Скандинавии так не говорили. Германия? Франция? Англия? Но если он оказался в средневековой Европе, то что здесь делает лев? И что означают вырвавшиеся у старухи слова о стране Фейери? Нет, эти вопросы нужно задавать не себе, а просто спросить напрямик. — Мать Герда, — начал он.
— Да, благородный рыцарь, каждое твое желание, которое я смогу выполнить, сделает моему дому честь. А потому только прикажи, а я уж расстараюсь на все, что в моих слабых силах, лишь бы ты остался доволен.
Она погладила кота, все так же пристально пялящегося на Хольгера. — Можешь ты мне сказать, какой сейчас год?
— Ох, и дивные вопросы задаешь ты мне, славный рыцарь. Хотя виной тому может быть рана на твоей голове, которую получил ты, конечно, в ужасной битве с каким-нибудь великаном или чудовищем-троллем. Она, наверное, и замутила немного память моего благодетеля. Но, по правде сказать, хоть это и постыдно, признаюсь тебе, что счет годам я уже давно не веду, тем более, что это и невозможно здесь, на краю света, где...
— Ну ладно, а что это за страна? Чье королевство?
— Воистину, славный рыцарь, ты задаешь вопросы, над которыми бились многие мудрецы, а уж сколько ратников из-за них перебило друг друга. Уж не знаю, с каких времен спорят об этих границах человеческие цари и властелины Срединного мира. Сколько здесь бушевало войн и творилось всякого чернокнижья. Могу только сказать, что и Фейри, и Империя претендуют на эти земли, но никто им не господин, хотя прав на них, конечно же, у людей больше. Ведь только наш род здесь укоренился. Право на эти земли отстаивают и сарацины, ведь их Махуонт был родом из местных злых духов, как говорят. Что, Грималькин?
Она погладила по спине поднявшегося на лапы кота. — Значит, терпение Хольгера лопалось. Где же могу я найти людей, христиан, которые смогут помочь мне? Где тут ближайший король, герцог или кто-нибудь в этом роде?
— Есть тут город. И не так уж до него далеко, всего несколько миль, — сказала старуха. Однако я должна предостеречь тебя, рыцарь, что пространство здесь, как и время, причудесно искривлено чернокнижьем. И часто бывает, что место, к которому ты направляешься, находится совсем рядом, а только вдруг или оно провалится, или посыплются на тебя всякие напасти, так что ты запутаешься и забудешь знать, какую тебе выбрать дорогу и откуда ты шел. Хольгер сдался и записал себе поражение. Либо перед ним сумасшедший, либо ведьма его дурачит. В любом случае рассчитывать на полезную информацию не приходится.
Однако, если ты не побрезгуешь добрым советом, — внезапно произнесла Герда, — разумеется, не моим, потому что от такой рухляди уже никакого толку. И не Грималькина, который хоть и ужасно ловок, но от рождения нем, то можно попробовать такой добрый совет и спросить, а вместе с тем разведать и способ, который выгнал бы из тебя порчу и вернул здоровье и память. Только не гневайся, ибо я хочу предложить тебе чуточку магии, а она у меня совсем белая. Или серая, на худой конец. Ты ведь сам видишь, что я не могущественная волшебница, иначе ходила бы в этих лохмотьях и жила в такой развалюхе. Нет, дворец из чистого золота — вот что приличествовало бы мне, а тебе прислужила бы сейчас челядь. Поэтому, если я сейчас по твоему повелению вызову духа, маленького совсем, крошечного духа, то он поведает тебе обо всем, что тебя волнует, и о чем напрасно пытать меня.
Хольгер поднял брови. Кажется, все ясно. Чокнуто. Лучше поддакивать, если он намерен провести ночь с нею наедине. Как пожелаешь, мать Герда.
Ты и впрямь, рыцарь, из неведомых стран, если даже не перекрестился. Только иные рыцари хоть и сотворят крест, да зато уж потребуют, чтоб подали им самого князя тьмы, да с таким нетерпением, будто не жаль им своих горемычных душ, которым гореть за это вечно в адском огне. Конечно, они не такие уж праведники, однако для империи и они пригодятся, коли других не сыщешь в этих богом забытых краях. Ты не из таких, сэр Хольгер. Так что, как не задать тут вопрос, а не из Фейри ли ты в самом деле? Но молчу, молчу. Попытаем счастье у духов, хотя должна тебя предостеречь, что они на редкость капризны и могут вообще ничего не ответить, или ответить так, что понять-то будет непросто.
Герда взялась за крышку сундука, и кот спрыгнул на пол. Она достала треногу и котелок, установила их и высыпала в котелок какой-то порошок из склянки. В ее руке появилась короткая палочка, выточенная, похоже, из черного дерева и слоновой кости. Бормоча что-то и бурно жестикулируя, она начертала палочкой на полу две концентрические окружности и вместе с котом встала между ними.
— Этот внутренний круг, — объяснила она, — для того, чтобы удержать духа, а внешний, чтобы не дать ему вырваться, ибо он может разбушеваться сверх меры, особенно если вызов окажется для него нежеланным. И я должна просить тебя, рыцарь, не молиться и не творить крестное знамение, ибо в этом случае демон без промедления сгинет, причем в страшном гневе.
— Ладно, начинай, — сказал Хольгер. Она затянула заунывный напев и стала приплясывать, не выходя из очерченного круга. И Хольгеру показалось, что он уже где-то слышал это странное пение.
«Амин, амин», — пела она.
Слова тоже были знакомы.
«Малуанос либерасет».
Мурашки побежали по спине Хольгера. Латинские слова сменились каким-то кудахтанием, в котором нельзя было разобрать ни единого слова. Потом она коснулась палочкой котла, и из него повалил густой белый дым. Клуб дыма рос и рос, но фантастика не выходил за пределы внутреннего круга.
«О, Велиал, Валзебуб, Абудон, Асмодей!» — заклинала старуха. «Самиэль, Самиэль, Самиэль!»
Дым стал густеть, окрасился в красный свет, почти целиком скрыв от Хольгера фигуру старухи. Он привстал с табуретки. Ему казалось, что над котлом нависло нечто змееобразное, полупрозрачное. О, небо! Он увидел, как вспыхнули пурпурные глаза, и это нечто оформилось в человеческую фигуру. Он не верил себе. Существо из дыма заговорило свистящим шепотом. Старуха отвечала ему на непонятном языке. Чревовещание? Галлюцинация, порожденная его утомленным мозгом? Конечно, галлюцинация, ничего больше. Папилон за стеной тревожно заржал и стал бить копытом. Хольгер случайно прикоснулся к стилету. Лезвие было горячим. Значит, магия, рассудил он, возбуждает в металле циркуляционные токи. Существо шелестело, ухало, корчилось. Хольгеру показалось, что их разговор со старухой длится уже целую вечность. Наконец старуха подняла палочку и снова запела. Существо стало таять. Дым начал втягиваться обратно в котел. Хольгер сипло выругался и потянулся за пивом. Когда дым полностью исчез в котле, старуха покинула круг. Ее лицо казалось бесстрастным, глаза были полуприкрыты. Однако от взгляда Хольгера не укрылось, что она вся дрожит. Пот, подняв хвост, выгибал спину и шипел.
— Престранный ответ, — пробормотала старуха. — Престранный ответ дал мне демон.
Хольгер с трудом выдавил из себя. Что он сказал?
— Он поведал, Самиэль, поведал, что ты прибыл издалека, из такой дали, что человек мог бы идти и идти бесконечно, хоть до судного дня, но никогда не достиг бы твоего мира. Так ли это?
— Так, — ответил Хольгер. — Да, я думаю, это так.
— И еще он поведал, что из Катавасии, в которую ты угодил, выбраться сможешь ты только тогда, когда попадешь в Фейери. — А значит, туда лежит тебе путь, сэр Хольгер, в Фейери.
Хольгеру это ничего не говорило.
— Не так страшна Фейери, как ее малюют, — хохотнула старуха. — Если уж вовсе на чистоту, то сама я не из самых злейших врагов герцога Альфрика, самого сиятельного из всех рыцарей Фейри. Он немного чванлив, как и весь его род. Но тебе он поможет, коли ты спросишь у него милости, — так поведал мне демон. А я сегодня похлопочу о проводнике, чтобы ты мог туда добраться без проволочек.
— Сколько это будет? — Хольгер запнулся. — Дело в том, что я не могу заплатить много.
— Совсем ничего, — махнула рукой старуха. — Может, зачтется при случае мне добрый поступок? Когда покину я этот мир для мира иного. Притом, что может быть приятнее для бедной старухи, чем угодить такому красавцу? Эх, было времечко, да сплыло. Ну и ладно об этом. Дай-ка мне поглядеть твою рану, а после ступай в постель.
Хольгер, стиснув зубы, терпел, пока она промывала рану и накладывала компресс из трав, бормоча при этом заклинания. Он был так измучен, что готов был вытерпеть что угодно. Однако у него хватило благоразумия отказаться от предложения занять ее тюфяк. Он предпочел охапку сена в конюшне рядом с бдительным Папилоном.
Нельзя бесконечно искушать судьбу.
И так его занесло, по меньшей мере, в диковинное место.
Глава третья. Фольгер проснулся и какое-то время лежал с закрытыми глазами, припоминая, что с ним произошло накануне. Потом вскочил на ноги и осмотрелся. Итак, он провел ночь в конюшне. Допотопное сумрачное строение, пропитанное запахом навоза и сена, черный конь, тянущий губы к его ладони. Он отряхнул одежду от приставшей соломы, отворилась дверь, и полумрак прорезал луч солнца.
— Добрый день тебе, славный рыцарь! — пропела мать Герда. — Вот уж кто спал сегодня сном праведника, как говорится, хотя я за свою жизнь видела не один десяток добрых людей, которых по ночам терзала бессонница, и людей подлых, от храпа которых ходила ходуном крыша. У меня рука не поднималась будить тебя. Иди, взгляни, что тебя поджидает.
Оказалось, его поджидала миска овсянки с хлебом, сыр, пиво и кусок недоваренной свинины. Хольгера не нужно было долго упрашивать, но, расправившись завтраком, он с тоской подумал о сигарете и кофе. К счастью, тяготы военного времени научили его довольствоваться малым. Он энергично умылся в корыте, стоящем на улице, и почувствовал себя совсем неплохо. Когда он вернулся в хижину, оказалось, гостей в ней прибавилось. Правда, Хольгер обнаружил это только тогда, когда кто-то дернул его за штанину и прогудел низким басом.
— А вот и я!
Хольгер опустил глаза и увидел коренастого человечка с темным землистым лицом, ушами, как ручки пивной кружки, носом туфлей и белой бородой. Человечек был одет в коричневую куртку, такие же штаны, но при этом босс. Роста в нем не было и 3 футов.
— Это Хуги, — сказала мать Герда. — Он будет твоим проводником.
— Очень приятно, — отозвался Хольгер. Он взял карлика за руку и потряс ее, отчего тот просто остолбенел.
— Пора в путь, — весело воскликнула старуха. — Солнце уже высоко, а вас ожидает долгая дорога, чреватая напастями. — Но не страшись их, сэр Хольгер. Лесной народ, а Хуги из их рода племени, знает, как избегать нежелательных встреч.
Она протянула ему холщовый мешок.
— Я собрала тут немного мяса и хлеба, и еще кое-чего. Уж я-то знаю, как вы о себе заботитесь, благородные паладины, странствующие по белу свету и прославляющие имена своих дам. Разве мыслите вы о том, чтобы припасти что-нибудь на обед? Ах, будь я молодкой, я бы сама об этом не думала, ибо когда мир цветет, то живот не в счет, только теперь, в мои годы, о чем другом еще и помнить, бедной старухе?
— Спасибо, — мать Герда смущенно поблагодарил Хольгер. Он шагнул к выходу, но Хуги неожиданно вцепился в его штанину.
— Ты что? — пробасил он. — Замыслил в лес ехать в одной рубашонке. В чищобе этой найдется немало лихих людей, которые будут рады радешеньки проткнуть ножичком богатого путника.
Мать Герда ухмыльнулась и заковыляла к двери. Хольгер распаковал свой тюк, и Хуги помог ему облачиться. Толстый кафтан. Кожаные наколенники, потом кольчуга, звонкая и тяжелая, ремни, этот, кажется, на пояс, за него можно заткнуть стилет, этот через плечо, на нем висит меч, пикейная шапочка, сверху шлем, золоченые шпоры, пурпурный плащ. Хольгер никак не мог решить, франтом или идиотом он сейчас выглядит.
— Доброго пути, сэр Хольгер! — напутствовала его мать Герда, когда он вышел во двор.
— Знать бы, как в этих краях принято выражать благодарность.
— Я помяну тебя в своих молитвах, — промямлил он.
— Помяни, сэр Хольгер, помяни!
— со смешком отозвалась старуха и скрылась в хижине. Фуги подтянул штаны.
— Идем, что ли? — буркнул он. — А то слов много, а дел мало. И если кому надо в фейри, то ему давно пора быть в седле.
Хольгер вскарабкался на Папилона и усадил карлика впереди.
— Едем туда, — указал тот рукой на восток. — Не будем мешкать, так денька за 2-3 доберемся до замка Альфрика.
Они тронулись и вскоре вновь вступили в лес. Хижина старухи скрылась за деревьями, тропа, возможно, звериная, была довольно широкой и достаточно прямой. Шумела листва, распевали птицы, копыта стучали о землю, скрипели подпруги и позванивало железо. Воздух был чист и прозрачен. Хольгер вспомнил о своей ране. Голова не болела. Старухины снадобья в самом деле оказались волшебными. Да, вся эта история, в которую его угораздило. Сосредоточимся и порассуждаем. Итак, каким-то неведомым образом он перенесен в другое время, если не в другое пространство. Если это, конечно, не сон. Он находится в мире, в котором имеется по крайней мере одна настоящая ведьма, один натуральный гном и один некто по имени Самиэль, дух или демон или что-то подобное. Не исключено, что в окружающем его мире это рядовые явления. Что из этого следует? Рассуждать логично было совсем непросто. Нелепая ситуация, в которой он оказался, навязчивые мысли о доме и легкая паника, не останется ли он здесь навсегда, все это заставляло его мысли крутиться в какой-то дьявольской карусели. Перед его взором вставали, как наяву, изящные шпили Копенгагена, заросли вереска на берегу Ютландии, небоскребы Нью-Йорка и золотая дымка на Сан-Франциско, и вереница милых подружек. И миллион мелочей, которые окружали его в повседневной жизни, ему хотелось кричать, звать на помощь, бежать со всех ног туда, где мирно стоит его дом. Нет, об этом лучше не думать, не думать об этом. Будем думать о том, как приспособиться к изменившимся обстоятельствам. И если герцог из Фейри, будь это место хоть самой преисподней, способен ему помочь, едем к герцогу. Хоть какая-то надежда. А пока остается благодарить судьбу хотя бы за то, что весь этот кошмарный бред каким-то чудом еще не помутил его рассудка. Хольгер оглядел своего проводника. — Я очень тебе благодарен, — сказал он. — Как я с тобой рассчитаюсь?
— О чем речь? — отвечал Хуги. — Я ведь стараюсь ради ведьмы. Не то чтобы я был ее слугой. Мы, лесные, только подсобляем ей время от времени. Дровишек подкинуть, воды там наносить или еще что по хозяйству. Не за даром, конечно, слов нет. Не шибко я ее сову старую праздную, однако пиво у нее хоть куда.
Мне она показалась весьма любезной.
Да уж, язык-то у нее без костей, и стелет она мягче некуда, когда пожелает, — ухмыльнулся Хуги. Вот так же охмурила она и молодого сэра Магнуса, когда его сюда нелегкой занесла. Да ведь она икшается с черным искусством. Ловка она в нем, ловка, хоть и не больно сильна. Вызвать пару демонов средней руки, да и те то соврут, то напутают. Вот и все, на что она способна. Помню, — вновь усмехнулся он, — как-то раз один крестьянин из Вестердейла залил ей сало за воротник. Так она поклялась, что напустит на его хлеб с порынью. Да то ли он хлеб святой водой окропил, то ли ее ворожба была хилой. Только кончилось все тем, что она тужилась-тужилась, кряхтела-кряхтела, да так ничего и не выворожила. Разве что хлеба малость помял градом. Вот господам из срединного мира она и спешит угождать. Все чает, что ей от них хоть какая милость перепадет. Да только до сих пор что-то не видать для нее корысти.
— Что же случилось с сэром Магнусом? — спросил Хольгер.
— Да, много чего. А в конце концов его сожрал крокодил.
Потом они долго ехали молча. Хольгер прервал молчание первым и спросил, что представляет собой лесной народ и чем он занимается. Хуги охотно отвечал, что народ его живет в лесах, а леса тут бескрайние, что кормятся грибами да орехами да разной лесной всячиной, и что дружит с малым лесным зверьем, кроликами и белками, что нет у них способностей к магии, как у жителей Фейри, но зато нет и страха перед крестом и железом.
— А до всяких там войн и сражений, что не редкость в этих краях, нам дела нет, — говорил он. — У нас свои правила, а на небесах и в аду, в империи и Фейри свои, как кому больше нравится. И пусть эти господа друг друга в конце концов хоть перебьют, хоть перетопят, а у нас все как оно есть, так и останется, чтобы их приподняло и треснуло.
Очевидно, — подумал Хольгер, — их раса за что-то сильно обижена и на людей, и на жителей Срединного мира. — Что-то я не понимаю, — усомнился он. — Если на мать Герду положиться нельзя, то зачем мы по ее совету едем в Фейри?
— Вот именно, — пожал плечами Хуги. — Правда, я не сказал, что творит она одно только зло. Если нет у нее на тебя обиды, то чего ж не помочь советом? Глядишь, и облагодетельствует тебя герцог Альфрик, коли развлечется загадкой, какую, сдается мне, ты ему загадаешь. Они там сами про себя наперед сказать не могут, живут в мерзости, и потому в войне на стороне темного хаоса стоят.
Эти новые сведения для Хольгера ничего не прояснили. Пока что Фейри была для него единственной надеждой на возвращение, но в равной степени могло оказаться, что его загоняют в ловушку. Хотя зачем кому-то морочить себе голову и вредить неведомому чужестранцу, тем более, что у него ни гроша за душой? — Хуги, — спросил он, — разве ты будешь рад, если я попаду в переделку?
— Зачем? Ты мне не враг. К тому же я вижу, что человек ты хороший. Не то, что некоторые, с которыми мне приходилось иметь дело. Он сплюнул. «Что там у Герды на уме? Мне до одного места. Говорю, что знаю, вот и все. Мое дело маленькое. Тебе надо в Фейри, пожалуйста, я провожу».
«И чем это для меня кончится, тебе безразлично, так?»
«Ага. Меня научили не совать нос в чужие дела».
Карлик явно имел в виду какую-то старую обиду. Сделать из него союзника, подумал Хольгер, будет не так уж и сложно. — По-моему, — сказал он, — в узелке что-то булькает, а у меня пересохло в горле. Остановимся. Хуги облизнулся. Они развязали подаренный мешок и обнаружили несколько глиняных фляг. Хольгер открыл одну из них и протянул карлику. Хуги опешил. Однако чувство субординации оказалось слабее любви к пиву, и он, махнув рукой, поднял флягу и приложился к ней от всего сердца. Опорожнив ее наполовину, он с трудом оторвался, отрыгнул и протянул пиво Хольгеру. Пустая фляга полетела в траву. Они двинулись дальше.
— Диковинные у тебя манеры, сэр Хольгер, — после долгого молчания произнес Хуги. — Ты, пожалуй, не из имперских рыцарей, но вроде бы и не сарацин.
— Да, — кивнул Хольгер, — я из очень далекой страны. У меня на родине считается, что между людьми нет особой разницы. Глаза гнома удивленно сверкнули.
— Ужасные вещи ты говоришь. Кто же правит страной, где все равны, и господин, и простолюдин?
Каждый имеет право голоса, когда нужно что-то решить.
— Быть того не может. Из этого выйдет одна болтовня, и ни капли толку.
У нас в этом деле порядочный опыт. Видишь ли, потомственные монархи слишком часто оказывались или глупцами, или садистами, или рохлями. В конце концов, мы решили, что хуже без них не будет. В моей стране есть король, но он ничего не решает, а только как бы хранит традицию. А другие страны вообще избавились от королей.
— Хм, пристранные вещи. И, по правде говоря, сдается мне, уж не из сил ли ты хаоса?
— Кстати, — сказал Хольгер, — что такое хаос? Мне почти ничего не известно о ваших странах. Ты не мог бы мне рассказать? Гнома не пришлось долго упрашивать, но из щедрого потока его красноречия Хольгер выудил весьма скудные сведения. Хуги не блистал умом, и вдобавок был закоренелым провинциалом. Главное, что определяло законы этого мира, была бесконечная война между изначальными силами хаоса и порядка. Но что это были за силы? Какова их природа? Во всяком случае, Хольгер понял, что на стороне порядка в основном выступали люди. Правда, не все. Некоторые из них, одни по недомыслию, другие — ведьмы-чернокнижники из корысти, продались хаосу. И наоборот, кое-кто из нелюдей поддерживал порядок. Лагерь хаоса составлял весь Срединный мир, в котором, как понял Хольгер, входили страны Фейри, Трольхейм, а также страна великанов. Мир порядка зиждился на принципах гармонии, любви и свободы, которые были ненавистны обитателям Срединного мира, и потому они изо всех сил стремились разрушить мир порядка и подмять его под себя. Хаос не брезговал ничем, и особенно на руку ему были войны, которые люди вели между собой. Примером тому — война сарацинов и империй. Все это было для Хольгера мистикой и абракадаброй, но когда он пытался вытащить из Хуги более конкретные сведения, тот отвечал еще более туманно. Хольгер узнал лишь то, что земли людей, где правил порядок, лежат на западе. Они разделены на святую империю христиан, страну сарацинов и отдельные королевства. Ближайшая страна Срединного мира, Фейри, лежит к востоку, а тот район, где они находятся сейчас, ничейный и спорный.
— В стародавние времена, — рассказывал Хуги, — сразу же после упадка почти везде царил хаос. Но стали его теснить, шаг за шагом. Дальше всего оттеснили, когда пришел Избавитель, однако же до конца с ним совладать не смогли, а нынче ходят такие слухи, что хаос опять силу набрал и большую войну готовит.
Что тут вздор, а что истина, выяснить удастся не скоро. Во всяком случае, любопытно то, что у этого мира, кажется, много общего с миром Хольгера, так что они не могут не иметь каких-то связей. Очевидно, время от времени они как-то пересекаются. Кто-то проваливается в параллельный мир, а потом возвращается с рассказами, которые затем превращаются в легенды и мифы. Выходит, что у чудовищ из мифов здесь родина? Да, вообразив себе некоторых из них, Хольгер от всего сердца пожелал себе, чтобы эта догадка не подтвердилась. Встреча с огнедышащим драконом или с великаном о трех головах, как бы они ни были интересны с точки зрения зоологии, вовсе ему не улыбалось.
— Ну и вот еще что, — сказал Хуги, — крест свой нательный. Если ты его носишь, и оружие железное придется тебе оставить за воротами. Так же и молитв в замке нельзя читать. Господа из Фейри, конечно, против них бессильны, однако, коли ты к ним прибегнешь, они отомстят и способ отыщут, чтобы на тебя злые чары наслать.
Атеистам, кажется, здесь делать нечего. Хольгер был крещен в лютеранской церкви, но уже много лет не переступал порога храма. Хуги продолжал болтать без умолку. Хольгер из вежливости поддакивал. В конце концов их беседа вылилась в обмен анекдотами, и Хольгер выложил все плоские остроты, какие смог припомнить. Хуги рычал от смеха. На берегу живописного ручья они остановились пообедать, Хольгер сел на камень, Хуги неожиданно положил ему на плечо руку и сказал:
— Сэр рыцарь, я хотел бы, если ты не против, кое-что тебе посоветовать.
Итак, тактика Хольгера увенчалась успехом.
— Я с удовольствием воспользуюсь твоим советом, — отвечал он. — Я все думаю, как тебе быть. Может, ехать в Фейри, как насоветовала ведьма, а может, побыстрее повернуть в обратную сторону. И ничего путного придумать я не могу. Только одно. Знаю я в здешнем лесу кое-кого, кто поумнее меня, и кому все слухи новости ведомы.
Ты хочешь устроить мне с ним встречу?
С ней, а не с ним. Первого встречного я бы, понятно, к ней не повел. В головах у них одна только похоть, а она этого не жалует. Ты — другое дело. Да, поведу тебя к ней.
— Спасибо, друг. Может, и я когда смогу тебе услужить?
— Пустяки, — буркнул Хуги. — Ты вот что, при ней поделикатнее, что ли?
Глава четвертая. Они повернули на север. Хуги разоткровенничался и теперь угощал Хольгера длинной вереницей воспоминаний о своих амурах с женщинами своего народа. Хольгер слушал вполуха, изображая восхищение, которого подвиги Хуги, несомненно, заслуживали бы, будь они правдой хотя бы наполовину. Дорога стала подниматься вверх, лес поредел, по сторонам открывались поляны, залитые солнцем, напоенные ароматом полевых цветов. Между деревьями дыбились серые валуны. Порой лес расступался, и открывался вид на синеющие вдали горы. Тропу то и дело пересекали ручейки, со звоном струящиеся в долину, украшенные миниатюрными радугами на перепадах, срывались с ветвей, как изумрудные молнии, зимородки, высоко в небе парили ястребы и орлы, гомон диких гусей доносился из озерного камыша. Мелькнул заяц, тропу пересек олень, в кустарнике фыркала медвежья парочка, светлые тени белых облаков бежали, как волны по цветущим лугам, ветерок освежал лицо. Путешествовать по этому краю было подлинным наслаждением, даже тяжеловесная рыцарская экипировка уже не казалась Хольгеру обременительной и дурацкой. А из глубин его подсознания всплывали туманные воспоминания о том, что в этих местах он когда-то уже бывал. Или это напомнило ему Альпы? Пожалуй, нет. Высокогорные луга Норвегии? Тоже нет. И дело, кажется, не во внешнем сходстве. Он бывал именно здесь. Но эта мысль была настолько дикой, что он постарался отбросить ее. И все-таки, если переход в этот мир вооружил его знанием неизвестного языка, то не исключено, что его мозги могли выкинуть и другие штуки, а может, в его теле просто оказалось чужое сознание? Он внимательно осмотрел свои ладони, крепкие длинные пальцы, ощупал нос, горбинку на котором оставил ему на память тот великий день, когда они разнесли команду политеха, счет 38-24. Нет, он — это он, и, кстати, настоятельно нуждается в бритве. Солнце уже клонилось к закату, когда они выехали за пологий берег обширного озера. Из камышей поднялась в воздух стая диких уток.
«Туточки!» — сказал Хуги.
«Уф, мой бедный зад!»
Он спрыгнул с коня и потер ягодицы. Хольгер спешился. Стреноживать верного, как пес Папилона, не было надобности, он только перебросил поводья на луку седла. Жеребец потянулся мордой к сочной траве.
«Надо ее подождать!» — пробурчал Хуги. «У нее здесь гнездо!» А коли ждать, быстрее получится, если промочить горло.
Хольгер извлек из мешка еще одну флягу. Ты мне так и не рассказал, кто она.
— Элеонора-то? Дева она?
— Лебедь,
— ответил гном и сделал огромный глоток.
— Летает себе по лесам и собирает наши слухи да новости. Кто шепнет, кто крикнет, мы тут все ее любим.
— Уф, может, ведьма и старый Герды и никакая, но пиво у нее, как ни у кого другого.
Папилон заржал. Хольгер обернулся и увидел гибкое пятнистое тело, скользящее к озеру. Леопард! Мгновение, и он, уже готовый к сражению, сжимал в руке меч.
— Не надо! Не надо! —
Хуги попытался схватить его за руку.
— Он мирный! Он не нападет, если его не трогать.
Леопард застыл и устремил на них холодный желтый взгляд. Хольгер вернул меч в ножны, над головой зашумели большие крылья.
— Она! Она! —
закричал Хуги и принялся прыгать и размахивать руками.
— Эге-ге-ге! «Эй, давай сюда, к нам!»
С неба упал лебедь. Такой огромной птицы Хольгер еще не видел. Лучи солнца золотили красивое оперение. Хольгер неуверенно шагнул вперед, пытаясь сообразить, как принято представляться в подобных случаях. Птица взмахнула крыльями и отлетела в сторону.
— Не бойся, Леонора, не бойся! — выбежал вперед Хуги. — Это страсть, какой благородный рыцарь! Он хочет только кое-что у тебя спросить.
Лебедь встрепенулся, вытянул шею, раскинул крылья и поднялся во весь рост. И, боже, тело его прямо на глазах стало удлиняться, шея укорачиваться, крылья утончаться. Хольгер перекрестился. И вот вместо лебедя перед ним стоит женщина. Нет, девушка, не старше 18 лет, стройная и высокая, загорелая, с каштановыми волосами, свободно падающими на плечи, большими серыми глазами, нежным ртом и россыпью редких веснушек на вздернутом носике. Загляденье. Хольгер понял, что нужно делать. Он расстегнул шлем, снял его, сдернул шапочку и поклонился. Она робко шагнула навстречу, ее длинные ресницы дрогнули, весь ее наряд состоял из короткой туники без рукавов, сшитой, казалось, из перьев и плотно облегающей тело, босые ступни тонули в траве. — Стало быть, это ты, Хуги? — произнесла она. В ее низком контральте звучали те же, что и у Хуги гортанные нотки. — Привет тебе. — И тебе привет, сэр рыцарь, друг моего друга. Леопард подошел к ней, сел и уставился на Хольгера подозрительным взглядом, а Леонора улыбнулась и потрепала его по шее. Он потерся мордой о ее колено и заурчал, как дизельный двигатель.
— Этого длинного молодца звать сэром Хольгером, — объяснил Хуги важно. — А ты, сэр рыцарь, понятное дело, видишь перед собой деву-лебедь. — А потому пора подкрепиться! —
и гном вновь приложился к фляге.
Хольгер не знал, что говорить. — Для меня большое счастье познакомиться с тобой, благородная госпожа.
Девушка явно продолжала его опасаться, и Хольгер решил, что следует вести себя как можно более учтиво. — О нет, — улыбнулась она, — это для меня счастье. Не часто я встречаюсь с людьми, а тем более с такими мужественными воинами. Она не кокетничала, только соревновалась с ним в галантности.
— Так будем мы ужинать или нет? — подал голос Хуги. — У меня кишка к кишке прилипает.
Они расположились на траве. А Леонора грызла черствый хлеб с таким же, как гном, удовольствием, еле молча. Солнце уже падало за лес, и тени стали такими длинными, словно старались дотянуться до противоположного горизонта. Когда все было съедено, Алеонора обратилась к Хольгеру. — Один человек ищет тебя, сэр-рыцарь, Сарацин. Он твой друг?
— Что?
— Сарацин? — растерялся Хольгер.
— Пожалуй, я прибыл издалека и никого здесь не знаю. Ты верно ошиблась.
— Может быть, — улыбнулась Элеонора. — А что привело тебя ко мне? Хольгер кратко рассказал об истории с ведьмой и своих затруднениях. Девушка нахмурилась.
— Ты полагаешь, что мне лучше не встречаться с герцогом Альфриком?
— Этого я не сказала. В Фейри я никого не знаю. Кое с кем из Срединного мира я знакома, но с теми, кто попроще, с домовыми и кобальдами и несколькими русалками... Хольгер почесал затылок. Опять 25. Едва только он сумел убедить себя, что он в своем уме, что ситуация, в которой он очутился, хотя и выглядит фантастической, но все же может быть научно объяснена, как они опять за свое. Плетут о сверхъестественном с таким видом, словно говорят о соседе по лестничной клетке. Хотя, может, оно и впрямь по соседству с этой поляной. Ладно. Разве он не видел собственными глазами, как полчаса назад лебедь стал человеком? Его смятение осталось незамеченным, но от этого он почему-то почувствовал себя чудовищно одиноким. Нет, нет, не нужно проклятий или рыданий, благоразумие прежде всего. Он помедлил и спросил, не могла бы ты поподробнее рассказать мне о Сарацине? Ах, о нем! Девушка, не отрываясь, наблюдала за полыхающей в закате гладью озера. В воздухе носились ласточки. Сама я не видела его, но лес полон разговоров о нем. Кроты бормочут в своих норах, шепчутся барсуки, зимородки и вороны кричат об этом повсюду. Вот я и узнала, что уже не одну неделю кочует по здешним местам одинокий рыцарь, сарацин по оружию и внешности. И всех спрашивают о христианском рыцаре. Никто не знает, зачем он ищет его, только тот в описании похож на тебя. Гигант со светлыми волосами, верхом на черном коне, и герб у него... Она взглянула на Папилона. Твой щит в чехле? Герб, о котором он говорит, — это три сердца и три льва.
Хольгер вздрогнул.
— Но я не знаю никакого сарацина! — воскликнул он. — Вообще никого здесь не знаю! Я попал сюда из таких мест, о которых вы не имеете представления.
— Может, это враг, ищущий твоей смерти? — с интересом полюбопытствовал Хуги. — Я сказал, что не знаю его! — с раздражением воскликнул Хольгер и спохватился. — Извините, я не в своей тарелке.
А Леонора тихо рассмеялась. Не в своей тарелке? Как смешно! На всякий случай Хольгер отметил про себя, что банальности его мира могут сходить здесь за острословие.
Однако вернемся к сарацину.
Кто он такой, черт побери? Единственным мусульманином, с которым он был знаком, был когда-то его сокурсник, робкий маленький сириец в больших очках. Этот сарацин не пустится на его поиски, тем более напялив на голову консервную банку.
Важно то, что его, Хольгера, путают с кем-то, у кого такой же конь и похожая внешность. И это может грозить неприятностями, так что лучше держаться от сарацина подальше.
— Решено. Я еду в Фейери, — заявил он.
— Решено? — глухо переспросила Леонора. — А на чьей ты стороне? Хаоса или порядка?
Хольгер пожал плечами.
— Ответь, — настаивала она, — я не умею предавать.
— Порядка, я полагаю, — подумав, — ответил он. — Хотя, что он здесь означает?
— Я почувствовала, — сказала Леонора, — я ведь тоже из человеческого рода. И хотя сторонники порядка порой пьяницы и невежи, но их дело все равно ближе мне, чем дело Хаоса. Я тоже решила. Я еду с тобой, сэр-рыцарь. Возможно, я принесу тебе пользу.
Хольгер собрался возразить, но она решительно подняла тонкую руку.
— Нет, нет, решено. Это не так уж опасно для меня. Я умею летать.
Спускалась ночь, звездная и росистая. Хольгер снял с Папилона попону и расстелил на землю. А Леонора заявила, что будет спать на дереве, и удалилась. Хольгер лег. Звезды горели над головой. Он узнал знакомые созвездия, над ним было летнее небо Северной Европы. Однако сколько отсюда миль до его дома? И разве это расстояние измерить в милях? Тут он вспомнил, как перекрестился, когда увидел перевоплощение Алеоноры. Почему он сделал это впервые в жизни? Поддался общей атмосфере Средневековья? Или это еще один из подарков неведомой силы, научивший его неизвестному языку и умению ездить верхом? Непостижимый мир, непостижимый путь. Здесь не было комаров. Спасибо и на том, хотя в качестве напоминания о доме можно было бы и потерпеть. Он поворочился и заснул.
Глава пятая. Рано утром они пустились в путь уже втроем.
Хольгер и Хуги верхом на Папилоне, а над ними Алеонора, воплотившаяся в лебедя. Она то летала над их головами, то взмывала высоко вверх и кружила в небе, то исчезала далеко впереди за кронами деревьев, чтобы через минуту вновь показаться в небе над ними. Поднималось солнце, поднималось настроение у Хольгера, по крайней мере, теперь у него была цель и неплохая компания. Продвигаясь все дальше к востоку, к полудню они достигли самой высшей точки. Это была дикая, продуваемая всеми ветрами местность, усеянная острыми скалами, между которыми шумели водопады. Трава здесь была жесткой и редкой, а деревья — корявыми и низкорослыми. Хольгер осмотрел горизонт, и ему показалось, что на востоке разлита в воздухе какая-то странная темнота. Тут Хуги затянул хриплым голосом песенку, изобилующую непристойностями. Не желая остаться в долгу, Хольгер спел в ответ шотландского старьевщика, и Баттер, король Англии, на ходу переводя их с легкостью, изумивший его самого. Карли кричал от смеха. Когда Хольгер, войдя во вкус, начал было трех ювелиров, на них упала тень. Он поднял голову и увидел, что лебедь, с интересом прислушиваясь, парит над ними. Слова песенки, предназначенные отнюдь не для девичьих ушей, застряли у него в горле.
— Эй, давай дальше! — пихнул его Хуги. — Песенка, что надо! Ха!
— Я забыл, что дальше, — промямлил Хольгер. Он ужаснулся, представив, как посмотрит в глаза Леоноре, когда они остановятся на привал. Вскоре они действительно остановились на круглой полянке под скалой, в основании которой темнел вход в пещеру, заросший кустарником, и девушка, вновь в человеческом облике, подошла к нему летящей походкой. — Дорога с тобой, сэр Хольгер, полна музыки, — улыбнулась она.
Благодарю, — буркнул он.
— Как бы мне хотелось, чтобы ты вспомнил, что же приключилось дальше с этими золотых дел мастерами, — сказала она. С твоей стороны просто жестоко оставить их на крыше.
Он искоса взглянул на нее и не увидел насмешки, только живой интерес. Понятно, в каком деликатном окружении она здесь росла. Но смелости допеть эту песенку до конца у него, конечно, не хватит. — Я постараюсь вспомнить, — соврал он. Вдруг кусты затрещали, и из пещеры вывалилось странное существо. С первого взгляда Хольгер решил, что перед ним какой-то безобразный мутант, но, присмотревшись, понял, что видит вполне нормального представителя еще одной здешней гуманоидной расы. Существо было несколько выше Хуги и значительно шире. Мощные руки свисали до колен, голова была большой и круглой, с плоским носом, острыми ушами и словно прорезанным бритвой ртом. На серой коже не росло ни единого волоска.
— Ах, это Унрих! — воскликнула Алеонора. — Я и не знала, что ты забираешься так высоко в горы.
— Ха! Труды наши ведут нас! — отвечал Унрих, оглядывая Хольгера пристальным взглядом своих круглых глаз.
Из одежды на нем был только кожаный фартук. В руке он держал молоток.
— Мы тут новую штольню бьем. Золото тут лежит, вон и горе.
— Унрих — гном, — объяснила Леонора. Нас когда-то познакомили барсуки. Вновь прибывший жаждал, конечно, услышать новости. Хольгеру пришлось рассказать свою историю с самого начала. Выслушав его, гном сердито сплюнул.
— К замку тому, куда вы поспешаете, мало кто приязнь питает, — сказал он. — А ныне особенно, когда срединный мир орды свои зывает.
— Что верно, то верно, — поддакнул Хуги. — Хлеба с солью в Альфриковском замке не жди.
— Слышал я, что эльфы и тролли временный союз заключили, а когда кланы оные воедино сбиваются, тут жди чего-то великого.
Алеонора нахмурилась. — Мне это не нравится, — сказала она. — Я тоже слышала, что черные маги без всякой опаски нарушают границы империи и ведут себя так, будто бастион порядка уже рухнул, и препон для хаоса нет.
— Бастион наш — святое заклятие, на картану наложенное, — подхватил гном. — Только ныне меч онный, погребенный, покоится в месте тайном и недоступном. И ежели его и сыскать, то кто его поднять на врага сможет?
— Откуда Хольгеру знакомо это имя? Картана. Унрих полез в карман фартука и, к изумлению датчанина, достал грубо вырезанную трубку и мешочек с чем-то очень похожим на табак. Ударив несколько раз куском кремня железа, он высек огонь и глубоко затянулся. Хольгер проглотил слюну.
— Опять ты за эти фокусы с глотанием дыма! — пробурчал Хуги. — Я это дело люблю, — степенно отвечал необычный гном.
И правильно, — не выдержал Хольгер и процитировал,
— женщина — всего только женщина, а хорошая сигара — это ритуал.
Никогда не видела, чтобы люди подражали демонам в этом, — подняла брови Элеонора.
— Одолжи мне трубку, — предложил Хольгер гному, — и я покажу.
Тот скрылся в пещере и через минуту вернулся с большой вересковой трубкой. Хольгер набил ее, высек огонь и с наслаждением затянулся. Зелье было до чертиков крепким, но не хуже того, что курил в Дании во время войны. Хуги и Унрих захохотали, а Леонора прыснула. — Сколько ты хочешь за это? — спросил Хольгер. — Есть у меня на продажу японча. Так я готов обменять ее на эту трубку с кресалом и кисет табака.
— Идет! — поспешно кивнул Унрих.
Хольгер понял, что продешевил. — По справедливости ты мог бы добавить немного еды, — вмешалась Элеонора.
— Ежели просишь об этом ты...
Унрих снова исчез в пещере. — Вы, люди, непрактичная раса, — вздохнула Элеонора. И вот они снова в пути, разбогатевшие на несколько караваев хлеба, голову сыра и кусок ветчины. Местность становилась все более дикой и мрачной, странная темнота на востоке приближалась. Под вечер они достигли соснового бора и остановились, а Леонора рьяно взялась за сооружение шалаша, Хуги занялся ужином. Хольгер оказался не у дел. Впрочем, наблюдать за хлопотами девушки тоже было занятием и не самым неприятным. — Утром, — сказала она, когда опустились сумерки и они уселись вокруг костра, — мы войдем в Фейри и положимся на судьбу. — А почему там, на востоке, такая темень? — спросил, наконец, Хольгер. А Леонора взглянула на него с удивлением. — Воистину, прибыл ты издалека. — Или кто-то наложил на твою память заклятие, — сказала она. — Всем известно, что для фарисеев невыносим дневной свет, и потому царит у них вечный сумрак. Ее лицо в свете костра сияло молодостью и красотой. И если когда-нибудь победит хаос, то этот сумрак на весь мир разойдется, и тогда уже никому не видать ни солнца, ни зеленой листвы, ни даже маленького цветка. Вижу, что ты и впрямь на стороне порядка. Она задумалась. Но и в Фейри придивные красоты имеются. Хольгер смотрел на нее сквозь языки пламени. Огонь искрами вспыхивал в ее глазах, сиял на волосах матовым блеском и рисовал тенями мягкие линии ее точеной фигуры. — Не хочу совать нос в чужие дела, — произнес он. — Но мне непонятно, почему такая красивая девушка живет в дикой глуши среди чужих ей племен? — О, в этом нет тайны, — отвечала она, глядя в огонь. — Гномы нашли меня в лесу еще младенцем. Наверное, я была дочерью какого-нибудь переселенца, и меня украли разбойники. В этих краях это обычное дело. Видимо, они хотели вырастить из меня прислужницу, только раздумали и бросили меня в чаще. Тогда гномы и лесные звери взялись за мое воспитание. Они были добрыми и мудрыми учителями и многому меня научили. А когда я выросла, они подарили мне этот наряд лебедя, который, говорят, когда-то принадлежал валькирии. Благодаря его свойствам я, хоть и рождена человеком, могу превращаться, а потому чувствовать себя в безопасности. Меня не прельщают дымные человеческие селения, Здесь у меня друзья и чистое небо. Вот и все. Хольгер кивнул. — А теперь ты расскажи о себе, — продолжала Элеонора. — Где твой дом? Как ты попал сюда, миновав и срединный мир, и земли людей? Это странно.
— Я и сам бы хотел это знать, — отвечал Хольгер.
В какой-то миг ему захотелось рассказать ей о себе все, но осторожность взяла верх. Скорее всего, она ничего не поймет.
— Думаю, кто-то навел на меня чары. Я жил так далеко, что и слыхом не слыхивал о ваших землях, и вдруг в одно мгновение что-то перенесло меня к вам.
— Как называется твоя страна?
— Дания. К его удивлению она воскликнула.
— Я слышала о твоем королевстве. Хотя оно лежит далеко, но идет о нем добрая слава. Христианская эта страна, и лежит она на севере империи, так?
— Вряд ли это та самая Дания. Моя Дания находится... Ему не хотелось врать ей в глаза.
— Кажется мне, что-то ты скрываешь, — покачала она головой. — Что ж, на то твоя воля. Тут в пограничье не очень-то любопытничают.
Она зевнула. — Будем спать. Ночь была свежей, и, заснув, она прижалась к нему, пытаясь согреться. Хольгер почти не спал, стуча зубами от холода и прислушиваясь к ее ровному дыханию. Невинный ребенок! Если случится так, что он не найдет дороги обратно...
Глава 6. Утром они двинулись дальше. Теперь дорога шла под уклон, и Папилон прибавил шагу. Хуги охал, когда копыта коня сбивали в бездну, над которой они мчались шаткие валуны, а Леонора кружила высоко в небе. Она нашла себе забаву, от которой у Хольгера кровь стыла в жилах. Зависнув в воздухе, она меняла облик на человеческий, чтобы в стремительном падении вниз в последний момент вновь превратиться в лебедя. Правда, теперь у Хольгера была трубка, а значит, было чем успокоить нервы. Дорога шла по сосновому бору, когда на них упал неожиданный полумрак. С каждым шагом он становился все гуще. Вдобавок оказалось, что его густота пропорциональна плотности, и им приходилось преодолевать странное сопротивление, как будто они двигались под водой. У Хольгера мурашки побежали по коже при мысли о том, что если так пойдет дальше, то вскоре им суждено очутиться в полной тьме посреди мира, кишащего оборотнями, троллями и еще бог весть какой гадостью. Его опасения рассеялись, когда, спустившись ниже, они выехали из леса и очутились в просторной долине. Здесь тоже не было солнца, но воздух был прозрачным и теплым, повеяло ароматом цветов. Высокие травы колыхались под ветром. Хуги кашлянул и сказал: — Вот мы и в Фейри! Хольгер внимательно осмотрелся. Отсутствие солнца или иного видимого источника света на небе густой вечерней синевы создавало ощущение, что они оказались в подводном царстве. Среди высокой бледно-зеленой с серебристым отливом травы сверкали, как звезды, большие белые цветы. «Асфаделии», — подумал Хольгер, в который раз удивляясь своим неожиданным знаниям. Тут и там цвели кусты белых роз. То группами, то поодиночке по долине были рассеяны деревья, стройные и высокие, с молочно-белыми стволами и такими же, как травы, бледно-зелеными листьями. Листья тихо звенели под порывами ветерка. Неподалеку струился ручей. Не журчал, как обычный ручей, а в подлинном смысле слова вызванивал какую-то затейливую мелодию. Над водой стояла дымка, в которой играли цветные сполохи — белые, зеленые и голубые. Папилон фыркнул и заржал. Ему здесь не нравилось. — Я уже видел это, — думал Хольгер. — Именно эту холодную, спокойную синеву над бледными деревьями и плавными холмами. Но где? И когда? В каком краю еще так звенят листья и поет ручей?
Может быть, однажды белой ночью в Дании, еще до войны? Не знаю. Не помню. Они медленно продвигались вперед. В этом вечернем мире, лишенном теней, застыло, казалось, и само время. Ландшафт менялся, но оставался неизменным. Они ехали вперед, но оставались на месте. Вдруг лебедь камнем упал вниз, забил крыльями и превратился в Элеонору. «Я видела рыцаря, он скачет навстречу!» — испуганно выдохнула она. У Хольгера ёкнуло сердце, но он постарался сказать как можно более небрежно. «Отлично! Посмотрим!» Незнакомец выехал из-за холма. Под ним танцевал снежно-белый конь с длинной гривой и круто выгнутой шеей. Хольгеру он показался каким-то картинным. Слишком длинные ноги, слишком маленькая голова. Всадник был закован в черные латы, забрало шлема опущено, плюмаж из белых перьев летит по ветру, щит тоже черный, без герба. Он остановился, поджидая Хольгера. Когда датчанин приблизился, всадник опустил копье и произнес:
«Стой и отвечай!»
Голос его звучал, как из бочки. Хольгер натянул поводья.
— Я еду от ведьмы, которую звать мать Герда, с известиями для герцога Альфрика.
— Прежде я хочу видеть твой герб, — произнес всадник. — Никто не въезжает сюда тайно.
Хольгер пожал плечами, снял с седла щит и взял его в левую руку. Хуги стащил чехол. Увидев герб, рыцарь дал коню шпоры и ринулся на Хольгера.
«Защищайся!»
— завизжал Хуги. Папилон отпрыгнул. Всадник пронесся мимо. Остановив коня, он развернулся для новой атаки. Хольгер, подчиняясь неведомой силе, поднял, как во сне, копье, закрылся щитом и уперся ногами в стремена. Черный всадник мчался на него. Наконечник его копья был нацелен в грудь Хольгеру. Они столкнулись с лязгом и грохотом. Эхо прокатилось по холмам. Своей нижней кромкой щит больно въехал Хольгеру в живот, но зато его копье каким-то чудом угодило противнику в голову. Незнакомец вылетел из седла. Однако он тут же вскочил с ловкостью невероятной для человека в тяжелых латах. Вылетая из ножен, свистнул меч. На размышления времени не было. Хольгер предоставил своему телу свободу, а оно, казалось, соскучилось по таким поединкам. Хольгер выхватил меч, ловко отразил удар и обрушил клинок на пернатый шлем. Противник пошатнулся, но устоял. Меч создан для пешего боя. И потому Хольгер спрыгнул с коня, но, зацепившись шпорой за стремя, упал и опрокинулся на спину. Черный рыцарь бросился к нему. Хольгер ударил его обеими ногами, тот отлетел. Оба вскочили на ноги одновременно. Зазвенели мечи. Хольгер пытался попасть клинком в щель в доспехах. Его противник метил в незащищенные ноги. Предупредив низкий, секущий удар, Хольгер выбил меч из руки врага. Тот мгновенно выхватил кинжал и снова бросился в атаку. Широким мечом неудобно наносить колющие удары, но Хольгеру удалось прицелиться и вонзить острие в узкую щель между шлемом и железным воротником. Брызнули искры. Металлическая фигура пошатнулась, медленно опустилась на колени и с лязгом рухнула на траву. Хольгера шалело потряс гудящий, как колокол, головой. Белый конь галопом мчался на восток. «С докладом герцогу!» — подумал он. Тут Хуги заплясал с ликующим криком вокруг лежащего врага, а Леонора повисла на шее у Хольгера. Она смеялась и плакала, и восклицала, какой он могучий рыцарь и как он велик в бою. «Это я-то?» — подумал он. — Нет, это не я. Я ни черта не смыслю в поединке на копьях. Однако кто же тогда провел за меня этот бой? А Леонора склонилась над поверженным рыцарем. — Крови не видно, — сказала она испуганно. — Но он наверняка мертв, потому что для фарисеев рана, нанесенная железом, смертельна. Тем временем Хольгер пытался проанализировать бой. Во-первых, спешиваться было нельзя. Коня можно было использовать с большей для себя выгодой. Кстати, почему жители Фейри зовут фарисеями? Какое отношение они имеют к библейским фарисеям? Во-вторых, что они здесь используют вместо стали? Алюминиевые сплавы? Можно ли с помощью магии добывать из бокситов алюминий? Или они предпочитают сплавы бериллия, магния, меди, никеля, хрома? Мысль о чернокнижнике эльфе, сидящем за спектроскопом, заставила его рассмеяться и окончательно прийти в себя. — Ну что ж, — весело воскликнул он, — посмотрим, кто ты такой. Он опустился на колени и откинул забрало шлема. Внутри ничего не было. Черная пустота. Глава седьмая. Фейри казалось необитаемой. Вокруг только леса и луга, не знавшие плуга. Хольгер спросил, чем занимаются здешние жители, и Хуги с готовностью отвечал, что в основном они маги и ратники, и пропитание себе частью выколдовывают, а частью берут данью из других стран Срединного мира. Кроме того, любят они охоту на диких зверей. А обслуга у них — кобальды, гоблины и другие второсортные расы. Болезни и старость им неведомы, однако нет у них и души. Хольгер вспомнил о пустых доспехах, лежащих в траве среди асфаделий, и содрогнулся. Нет, если он не хочет сойти здесь с ума, надо попробовать вникнуть в природные законы этого мира. Здесь такие же звезды на небе. Значит, перенос обошелся без космических путешествий. Законы физики и химии здесь, кажется, те же, однако они как-то сосуществуют с силами магии. Магия. Что это значит? Допустим, это способность управлять материей с помощью энергии мысли. На Земле такие вещи известны. Телепатия, телекинез и тому подобное. Но в этом мире ментальные силы, кажется, главенствуют над природными. Что же из этого следует? Неизвестно. Все-таки главное для него сейчас понять, где он. Может быть, он оказался в прошлом. Земли? Или это другая земля, расположенная в той же точке пространства и времени? Но два объекта, одновременно занимающие один и тот же объем? Может, это не только другая земля, но и другая галактика? Вполне возможно и это. Но раз он сюда попал, между ними есть какая-то связь. Какая? Нет, главное для него — это выжить, тем более, что кто-то определенно хочет смерти человека, носящего герб с тремя львами и тремя сердцами. Вскоре они увидели замок. Белые стены поднимались на головокружительную высоту, остроконечные крыши венчали изящные маковки. Замок был точно из хрусталя, таким хрупким казался резной ажурный камень. Однако, приблизившись, Хольгер увидел, что при всей своей красоте это надежная крепость. Стены массивны, а вокруг холма, на котором она стоит, вырыт глубокий ров. И, удивительно, по рву несся стремительный прозрачный поток, не имевший видимых источников. В отдалении виднелся еще один холм, поросший розовыми кустами. Над его вершиной висела шапка тумана.
— Холм эльфов! — кивнул на него Хуги. — В его нутре эльфы свои нечестивые хороводы кружат, а при полной луне, бывают, безобразничают и прямо снаружи.
Поодаль за холмами темнела стена густого леса,
а там, в мрачной пуще, фарисеи охотятся на грифонов. И на мантикор.
Со стен замка пропели трубы. «Увидели нас», — подумал Хольгер и положил руку на рукоять меча. Алеонора спикировала вниз и приняла человеческий облик. «Ты, Алеонора, и ты, Хуги», — сказал Хольгер, — «вы меня проводили, и я вам благодарен. Однако теперь вам лучше вернуться.
— Нет, — решительно возразила Элеонора, — нет. Может быть, мы тебе еще пригодимся.
— Кто я вам? — попробовал убедить ее Хольгер. — Вы мне ничего не должны. Я и так уже ваш вечный должник.
— У меня предчувствие, — тихо сказала она. — Я уверена, что тебе выпал особенный жребий, и потому я должна оставаться с тобой.
— Я тоже, — буркнул Хуги без особого, впрочем, восторга. — Спросите, кого хотите, и вам скажу, что Хуги никогда не праздновал труса. Больше Хольгер не настаивал. Свой долг он исполнил, они могли отступить, но не сделали этого. И, честное слово, он очень рад, что не сделали. Ворота замка открылись, опустился мост, снова пропели трубы, показался отряд всадников. Флажки и флаги, гербы и плюмажи, щетина копий, поднятых в небо, всадники Фейри. Хольгер сжал копье. В сумрачном свете яркие краски нарядов, казалось, светились. Тлело золото, мерцал пурпур, фосфорицировала изумрудом зелень. Часть рыцарей была облачена в кольчуги с причудливой гравировкой. Другие красовались в пышных нарядах и коронах. Всех без исключения обличал высокий рост и странная плавная грация. Печать холодной надменности лежала на лицах с высокими скулами. Белая кожа, длинные голубоватые волосы, у большинства бородка или усы. Когда они подъехали ближе, Хольгер решил, что это племя слепых. В их глазах, налитых лазурью, не было зрачков, но вскоре он убедился, что зрение у них не хуже, чем у него. Предводитель отряда остановил коня и легко поклонился. — Привет тебе, рыцарь! — произнес он. Его речь звучала как пение. — Мое имя Альфрик. Я герцог Альфарланда в королевстве Фейри. К нам сюда редко жалуют смертные гости.
— Привет тебе, герцог Альфрик, — отвечал Хольгер. — Меня послала к тебе ведьма по имени Мать Герда, верная, как я понял, служанка твоей милости. — Только твоя мудрость, — сказала она, — сможет ответить на мучающие меня вопросы. Вот я и прибыл сюда, чтобы просить тебя о благосклонности и помощи.
— Я все понял и рад тебе, — пропел герцог. — Ты и слуги твои, мои гости отныне, располагайтесь и живите, сколько вам будет угодно, а я приложу все старания, чтобы в силу своих скромных возможностей помочь славному рыцарю в его затруднениях.
Хольгер не сомневался в том, что существо, атаковавшее его на границе Фейри, состояло на службе у герцога. Его три сердца и три льва не пользовались здесь любовью. Оставался вопрос, догадывается ли Альфрик, что перед ним не тот, кого ему нужно убить.
— Благодарю тебя, твоя милость, — отвечал он.
— С болью в сердце должен просить тебя, — учтиво продолжал Альфрик, — чтобы оставил ты за стенами замка железо и крест. О, прискорбная слабость моей расы!
— В твоем замке, у герцог, гостю нечего опасаться, — продолжал упражняться в светскости Хольгер.
— Я позабочусь о твоем оружии, Хольгер, — вступила в разговор Элеонора. — Я останусь снаружи.
Красивые лица повернулись к ней.
— Это та дева-лебедь, о которой мы столько слышали, — воскликнул герцог. — Нет, нет, прекрасная дева. Плохим я буду хозяином, если не окажу тебе достойного гостеприимства.
Она покачала головой. Альфрик поднял брови.
— Ты отказываешься от приглашения?
— Отказываюсь, — отрезала Леонора.
— Я тоже останусь тут, — поспешно вставил Хуги.
— Нет, — возразила она, — ты пойдешь с сэром Хольгером.
Хуги удрученно вздохнул, но промолчал. Альфрик пожал плечами.
— Что ж, не смею настаивать, — он вновь повернулся к Хольгеру. — Итак, сэр-рыцарь?
Хольгер сошел с коня и снял меч. Попелон, кося глазом на чужих лошадей, заржал. А Леонора взвалила на жеребца амуницию Хольгера и взяла поводья.
— Я буду ждать в лесу,
— сухо сказала она. Хольгер проводил ее долгим взглядом. Кортеж въехал в замок. Просторный двор украшали деревья, растущие в вазах. Слух ласкали звон фонтанов и льющаяся откуда-то музыка. Воздух был напоен ароматом роз. Живописной группой стояли у парадных дверей женщины Фейри. У него перехватило дыхание. О, ради минутного взгляда на них стоило пересечь галактику! Он поклонился ошеломленный. Альфрик подозвал маленького зеленого человечка. — Он проводит тебя в покое, — сказал он Хольгеру. — А потом мы ждем тебя, рыцарь, к обеду. Хольгер и семенящий за ним Хуги двинулись по лабиринту коридоров. Свет сочился прямо из стен. Проходя мимо распахнутых дверей в залы, Хольгер видел безумную роскошь убранства. Все здесь было просто усыпано драгоценными камнями. — Выколдовывают из воздуха, — вспомнил он. Они поднялись по широкой винтовой лестнице, миновали просторный зал и оказались в апартаментах для гостей, состоящих из нескольких комнат. Каждая из них, без сомнения, поразила бы воображение даже автора «Тысячи и одной ночи». Гоблин поклонился им в пояс и ушел. Хольгер стоял посреди немыслимого великолепия. Переливались, как перламутр, ковры. Стены были облицованы малахитом и яшмой, украшены золототканными гобеленами. За окном цвел сад. Неподвижным светом горели светильники на потолке. Хуги застыл перед одним из гобеленов. Изображение на нем менялось, как в замедленной съемке, развертывая причудливый и весьма фривольный сюжет.
— Сильная вещь, — оценил Хуги,
— и обстановочка не из самых бедных.
Только весь этот замок, я не задумываясь, отдал бы за свой старый дуб. Нечисто здесь, а?
— Без сомнения, — кивнул Хольгер. Он прошел в ванную комнату и обнаружил все атрибуты цивилизации — проточную воду, мыло, ножницы, бритву и большое зеркало. И хотя все эти предметы имели вид не совсем привычный, в результате он покинул ванную заметно посвежевшим. На широкой кровати в спальне его уже ждала приготовленная кем-то смена платья, шелковая рубашка с длинными рукавами, пурпурный атласный камзол, карминные панталоны, короткая голубая перелина, черные бархатные туфли — все прошитое золотой нитью, украшенное драгоценными камнями и отороченное мехом. Наряд сидел на нем, как влитой. В углу спальни он обнаружил рыцарское снаряжение, в том числе и меч с круглым эфесом. Альфрик держал слово.
— Достойно и пышно предстанешь ты перед дамами, сэр Хольгер, — объявил Хуги. — И глядишь, кого ты из них завоюешь. Они говорят, против тут не бывают.
— Хотел бы я знать, с какой стати они так любезны, — сказал Хольгер.
— Чего не знаю, того не знаю. Может, это они расставляют силки? — А может, Альфрику просто приятно тебе угодить? Не поймешь, что тут фейри у них на уме. Да они, пожалуй, и сами не знают толком, чего хотят.
Появился гоблин и почтительно известил, что обед подан. Хольгер последовал за ним. Вновь лабиринт коридоров, потом какой-то дымчато-голубой зал и, наконец, трапезная. Назвать это помещение залом значило оскорбить его. Больше всего это смахивало на стадион. В центре стоял невероятных размеров стол, рыцари и дамы окружали его, как радуга. Вокруг хлопотали слуги, откуда-то лилась музыка, смех и веселые возгласы витали в воздухе. Хольгера усадили по левую руку Альфрика между герцогом и женщиной по имени Мэривен.
Впечатление, которое произвели на него ее лицо и фигура, было таким сильным, что он едва разобрал ее имя. Однако, усевшись, он предпринял мужественную попытку завязать с ней салонную беседу. Она охотно отвечала на его более чем неуклюжие реплики. Прислушиваясь к разговорам вокруг, Хольгер отметил, что искусство беседы здесь было на высоте. Ум, поэзия, остроумие, цинизм — все это виртуозное фехтование велось по правилам, которые были для него слишком сложны. Что ж, бессмертным, у которых нет иных забот, кроме охоты, магии и сражений, свойственно увлекаться софистикой, каждому свое. Если бы у него еще не кружилась так голова от присутствия Мэривен...
— В самом деле, —
говорила она, обратив к нему лицо фантастической красоты,
— ты отважный человек, рыцарь, коль дерзнул явиться сюда. А какой прекрасный и беспощадный удар нанес ты черному латнику! О, просто чудо!
— Ты видела? — изумился он.
— Да, я наблюдала в черный колодец. Только не спрашивай меня, что это было, шутка или покушение. Молодым мужчинам, сэр Хольгер, не всегда полезно знать слишком много. Капелька сомнения избавляет от лишнего веса, — мелодично рассмеялась она. — Но скажи мне, зачем ты здесь?
— А разве дамам не вредит лишний вес?
— Насмешник. Но я рада, что ты здесь. Ничего, что я так говорю, не слишком откровенно. Просто мне кажется, что между нами проскочила какая-то искра.
— Скорее пробежала кошка, — усмехнулся Хольгер.
Она улыбнулась.
Хольгер чувствовал себя персонажем шекспировской драмы, с той разницей, что он должен был сочинять остроты сам, а обед, в отличие от запасов его остроумия, грозил никогда не кончиться. Но, в конце концов, это произошло. Все поднялись из-за стола и перешли в другой зал. Этот предназначался для танцев и был еще огромнее. К счастью, танцевать его не заставили. Как только зазвучала музыка, герцог отозвал его в сторону.
— Не угодно ли пройти со мной, сэр рыцарь, — сказал он. — Нам лучше поговорить в спокойной обстановке, из глазу на глаз. Боюсь, что потом мне будет непросто украсть вас хоть на минутку у наших дам.
Они покинули зал и вышли в сад. В фонтане журчала вода, в кустах распевал соловей, они нетерпеливо двинулись по тенистой аллее.
— Итак, в чем твои затруднения, сэр Ольгер?
— нарушил молчание герцог. Хольгер рассказал ему все без утайки. Альфрик внимательно слушал, время от времени переспрашивая о чем-нибудь и не выказывая ни малейшего удивления. Когда Хольгер закончил, умолк, герцог вынул из-за пояса стилет и в задумчивости стал крутить его в руках. Хольгер заметил выгравированную на белом надпись «Пламенное лезвие».
— Диковинная история, — произнес герцог. — Самая диковинная из всех, какие я когда-либо слышал.
— Но ты сможешь мне помочь, благородный герцог?
— Не знаю, сэр Ольгер, не знаю. Да, в пространстве много миров, волшебники и астрологи давно это знают, и есть упоминания об этом и в некоторых древних манускриптах. Твой рассказ подтверждает также некоторые мои мысли. Я часто думал о другой земле, такой, какую описал ты. Возможно, она и есть источник наших легенд и мифов, таких как сказания о Барбароссе или эпосы о Цезаре, Наполеоне и других героях. Альфрик задумчиво прочитал какие-то латинские стихи, потом помолчал и продолжил. — Что я могу сделать для тебя, сэр Ольгер? Так это вызвать духов, способных дать хороший совет. На это, правда, потребуется известное время, но зато может выйти толк. А пока мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ты не мог упрекнуть нас в негостеприимстве.
— Я доставляю тебе так много хлопот, благородный герцог.
— Ничуть, — махнул рукой герцог. — Вы, смертные, не можете даже представить себе, какой скучной может быть жизнь, не имеющая конца. И с какой радостью приветствуем мы все, что обещает разнообразие. Но, мне кажется, тебя заждались на танцах. Приятного отдыха! Он поклонился и ушел. Хольгер остался один. Черт возьми, как он ошибался, опасаясь козней срединного мира. Нет, фарисеи — образец человеколюбия, и разве можно было отвечать на это чем-то другим? Он вернулся в танцевальный зал, Мэриван выпорхнула из толпы навстречу и взяла его за руку.
— Сама не знаю, что со мной, сэр-рыцарь, — проворковала она, — но когда ты ушел, не сказав ни слова, мне стало так одиноко.
Волны музыки подхватили Хольгера. Увы, он не умел танцевать изящные церемонные танцы, какие танцевали вокруг, но Мэриван мгновенно освоила па фокстрота, и вскоре Хольгер вынужден был признать, что у него никогда не было лучшей партнерши. Время потеряло для него смысл, бал длился и длился, а потом они убежали в сад и пили вино из сказочного фонтана, и остаток несравненной ночи был блаженством, блаженством, блаженством.
Глава восьмая. В этой стране утро наступало тогда, когда тебе казалось, что ему пора наступить. Хольгер спал долго и проснулся в прекрасном настроении. В спальне он был один. Вошел гоблин, неся поднос с завтраком. Хозяева прибегли, разумеется, к колдовству, чтобы угодить его вкусам. На подносе не было никакой континентальной ерунды, только добрый американский завтрак. Яичница с ветчиной, тосты, гречишное печенье, кофе и апельсиновый сок. Хуги появился тогда, когда он уже одевался. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. — Где ты был? — спросил Хольгер.
— О, я ночевал там, в саду. Я подумал, что так будет лучше, ибо ты был занят.
Карлик уселся на стул. Бурое пятно на золотом и пурпурном фоне. Он погладил бороду и сообщил: — Знай, что тебя хотят надуть, и мне это не по душе.
— Чепуха, — отмахнулся Хольгер, — ты предубежден.
Он вспомнил, что условился сегодня ехать с Мэривен на соколиную охоту.
— Они мастера себя преподнести в лучшем виде и заморочить кому хочешь голову вином и прелестными девами, гораздыми в услаждении, — пробурчал Хуги. — Только вот приязни между людьми и фарисеями никогда не было. А ныне, когда хаос на войну подымается, тем более. И уж если я что говорю, то знаю. А покуда в саду лежал, много чего увидел. Ночью на самой высокой башне огонь полыхнул. И демон в дыму умчался. Оттого такой смрад чернокнижный пошел, что у меня кровь в жилах застыла. А потом другой демон с востока примчался с воем, да в той же башне исчез. Сдается мне, герцог на подмогу ужасное чудовище вызвал.
— Вот и отлично, — улыбнулся Хольгер. — Он мне вечером обещал, что сделает это.
— Хахоньки, — буркнул Хуги. — В пасти льва, между прочим, хахоньки. А вот бросят твой труп воронам на поживу, так люди скажут, что Хуги не предостерег.
Хольгер оставил ворчуна карлика, вышел из покоев и стал спускаться по лестнице. Возможно, он в чем-то прав. Все это действительно может оказаться красивой ловушкой. Может быть, они хотят усыпить его бдительность и продержать здесь до тех пор, пока не станет поздно.
«Поздно для чего?» — удивился он собственным мыслям.
«Нет, вздор. Если бы они того пожелали, они давно могли бы проткнуть его стилетом или отравить. Вся его доблесть пока только в том, что он сумел одержать верх над одним из них. Но разве он справится с дюжиной?» Они не условились с Мэривен насчет часа свидания. Здесь никто, кажется, не считал времени. Хольгер вышел во двор и стал бесцельно слоняться, пока ему не пришла в голову мысль разыскать герцога
и расспросить о продвижении своего дела. От раба Кобальда он узнал, что покои хозяина замка находятся на втором этаже северного крыла. Весело насвистывая, он взбежал, перепрыгивая через ступени по лестнице. Но не успел он одолеть лестницу до конца, как дверь наверху распахнулась, и из нее появился герцог в сопровождении какой-то дамы. Хольгер видела только мгновение. Дверь тотчас же захлопнулась, но и этого было довольно, чтобы буквально ошеломить его. Он увидел живую богиню. Или просто женщину, немного более полную и высокую, чем остальные женщины фейри. В ее длинных и темных, как ночь, волосах мерцала золотая диадема. Белое атласное платье не спадало до пола. Лицо казалось выточенным из слоновой кости. Нос с царственной горбинкой, надменности в уголках рта. О, герцогу повезло! Герцог заметил Хольгера. В его глазах вспыхнул гнев, но он тотчас же сменил его на любезную улыбку. — Добрый день, сэр Ольгер! Как самочувствие? — Великолепное, благородный герцог, — поклонился Хольгер. — Надеюсь, и ты в добром здравии. — Благодарю, да.
— А ты не слишком учтив, рыцарь, — послышалось за спиной Хольгера. — Где ты прятался от меня?
— Мэривен. Откуда она взялась? Она схватила Хольгера за руку и бесцеремонно потащила за собой.
— Пора на охоту. Кони давно готовы. На охоту, рыцарь.
Они чудесно повеселились, пуская соколов, сбивая журавлей, диких павлинов и прочую птичью мелочь. Мэривен безумолку болтала, и Хольгер весело хохотал в ответ на ее остроумные шутки. Но из головы у него не выходила эта женщина, подруга герцога. Он не мог отделаться от ощущения, что знал ее раньше. Откуда ему известно, что у нее низкий голос и деспотичный нрав? Что порой она нежна, а порой жестока? Что все ее капризы и настроения — только круги на поверхности глубокой и темной воли. Откуда ему это известно?
— Ты чем-то опечален, мой рыцарь? — Мэривен положила руку на плечо Хольгера.
— О нет, только задумался.
— Фи, как глупо! Всякая мысль — дитя заботы и мать печали. Сейчас мы прогоним ее прочь.
Она сорвала с дерева зеленую ветку, согнула ее в дугу и прошептала несколько слов. Ветка стала арфой. Мэривен тронула струны и запела о любви. Они уже выезжали из леса, когда Мэривен схватила его за локоть.
— Смотри, — прошептала она, — вон там, видишь, единорог. О, они редко забредают сюда.
Хольгер увидел, как за стволами деревьев мелькает удивительное и прекрасное животное. У него была белоснежная шерсть, а его рог обвивал побег плюща. Но что это? Как будто бы кто-то шествует рядом с ним. Мэривен подобралась, как дикая кошка перед прыжком.
— Если нам удастся подкрасться поближе...
Она осторожно пустила коня по ковру из мха. Единорог повернул голову и увидел их. На миг он застыл, но уже в следующее мгновение исчез. Только светлая молния мелькнула вдали. Красавица виртуозно выругалась. Хольгер молчал и переваривал увиденное. Померещилось ему или нет? Рядом с единорогом он увидел Алеонору.
— Не повезло, — махнула рукой Мэривен. — О, ты огорчился, мой рыцарь. Не стоит. Я соберу друзей, и мы устроим облаву на эту тварь.
Видение Алеоноры смутило Хольгера. Она появилась как будто нарочно для того, чтобы напомнить ему об осторожности, и он хотел бы теперь поговорить с Хуги. — Прости меня, благородная дама, — сказал он, — я хотел бы принять ванну перед обедом.
— О, моя ванна достаточно велика для нас обоих и удобна для кое-каких упражнений.
У Хольгера вспыхнули уши. — Но я хотел бы еще и вздремнуть немного, — стал отбиваться он. — Я должен быть в хорошей форме к вечеру. Он удрал прежде, чем она смогла настоять на своем. Хуги был дома и спал, свернувшись калачиком. Хольгер потряс его за плечо. — Сегодня утром я видел женщину, — нетерпеливо сообщил Хольгер, как только Хуги открыл глаза. — К Кто она? И он подробно описал встречу.
— Хм...
Хуги поскреб затылки. — Сдается мне, что ты выследил саму королеву фей Моргану. Стало быть, это ее и вызвал сегодня ночью Альфрик с ее Авалона. Чую, готовится тут сатанинский шабаш.
— Фея Моргана?
— Конечно, это она. Но откуда у него такая уверенность? Хуги упомянул об Авалоне. Откуда известно Хольгеру о том, что Авалон — это остров, на котором поют птицы и цветут розы, сверкают радуги и властвует волшебство? — Расскажи мне о ней, — попросил он.
— Ого! А не решил ли ты за ней приударить? Моргана не для таких, как ты, да и не для таких, как Альфрик. Не задирай голову высоко, а то солнце и глаза сожжет, или луна разум высосет.
Я просто хочу понять, зачем она здесь.
Я о ней сам не слишком-то много знаю. Авалон, например, остров, он далеко в Западном океане лежит, а про Запад я знаю лишь то, что в старых легендах сказывается. Говорят, она сестра короля Артура, а тот был у бриттов последним великим королем. Только в ней, мол, и осталась ихняя кровь. Сказывают, что она самая великая ведьма и во всем христианском мире, и среди язычников, и даже в срединном мире равных ей нет. Смерти она не боится, а капризна и гневлива до крайности. Чью сторону она держит, хаоса или порядка, неведомо, а может она как есть сама по себе. Говорят еще, что Артура она унесла, когда он лежал раненый до смерти, спрятала и выходила, да еще не настал срок ему в мир возвращаться. Может, все так, а может и нет. Только для меня в этом радости никакой оказаться с ней под одной крышей. «Дело ясное, что дело темное», — подумал Хольгер. В спальню вошел гоблин.
«Его сиятельство герцог пир для слуг и челяди объявил», — сообщил он. «И ты, лесной гном, туда приглашен».
«Хо!» — Хуги поскреб живот. «Благодарен я премного, однако нет у меня сегодня здоровья».
Гоблин удивленно поднял брови.
— Негоже тебе отказываться. Не любит этого герцог.
Хуги и Хольгер обменялись взглядами. Похоже на маневр. Хуги хотят на время устранить, но отказываться в самом деле нельзя. — Иди, Хуги, — сказал Хольгер, — развлекись.
— Да? Ну что ж, ладно, ты тут без меня... Это самое.
Хуги и гоблин ушли. Хольгер раскурил трубку и улегся в ванну. Кажется, вокруг него уже сплели паутину, только без паники. Все равно предпринять ничего не удастся, пока можно только ждать и делать вид, что ни о чем не подозреваешь. Может, обойдется? На кровати его опять ждал новый наряд. Он оделся. Пуговицы и пряжки застегивались здесь сами. Едва он успел осмотреть себя в зеркале, как круглая дверная ручка превратилась в металлический рот и произнесла:
«Его сиятельство герцог просит позволения войти».
«О!» — попятился Хольгер. «Прошу, пожалуйста». Рабы, однако, входят без спроса. Своеобразный этикет. Фарисей вошел. На его бледном тонком лице играла улыбка. — Я с доброй вестью, — сказал он. — Я держал совет со многими. Похоже, у тебя есть шанс на возвращение домой.
— Не знаю, как благодарить тебя, милостивый герцог, — отвечал Хольгер.
— Какое-то время уйдет на сбор ингредиентов, необходимых для магического акта, — продолжал Альфрик. — Так что придется чуть-чуть подождать. — Я приглашаю тебя сегодня принять участие в особом развлечении. Состоится пир в холме эльфов. — О, да, я видел этот холм. Альфрик взял его за локоть. — Тогда идем. Эти несколько часов будут упоительными.
Эльфы знают, как сделать человека счастливым. Хольгер не чувствовал ни малейшего желания участвовать в оргии, но ответить отказом, конечно, не мог. Они спустились вниз. Во дворе шумел пестрый водоворот, обитатели замка готовились к походу в холм. Альфрик подвел Хольгера к Мэривен. Она взяла его под руку и заявила:
— Теперь ты от меня не сбежишь.
Идем? А остальные?
— Вслед за нами. Мы будем первыми.
Хольгер насторожился. Однако если это ловушка, то Мэривен тоже попадает в нее. Выбора нет. Посмотрим. Процессия потянулась сквозь ворота, через мост и дальше по лугу к холму, поросшему розовыми кустами. Хольгер шел впереди. Сзади горцевали всадники, развивались знамена, музыканты дули в трубы, звенели струны лютин. Рыцари и дамы веселились, пешие танцевали. Вдруг вступила другая музыка. Она лилась от холма. Ее томные сладкие звуки заполнили все существо Хольгера. Он взглянул на Мэривен и почувствовал неодолимое влечение к ней. Она улыбнулась и прижалась к нему всем телом. Ветер бросил ему в лицо ее душистые светлые волосы. Их запах пьянил, как вино. Холм разверзся. Он увидел волшебно мерцающий свет внутри. Музыка звала. Вдруг раздался дробный стук копыт. Заржал конь громко и гневно. Хольгер оглянулся. Со стороны леса мчалась верхом на Папилоне Алеонора. Лицо ее было искажено ужасом. «Нет!» — кричала она. «Не ходи туда, Хольгер! Нет!» Глава 9. За спиной Хольгера разразился проклятиями Альфрик. Свистнула стрела, к счастью, мимо. Хольгер в растерянности остановился.
«В холм! Тащите его в холм!» — рычал Альфрик.
Мэривен вцепилась Хольгеру в руку и тянула к холму. Еще трое фарисеев бросилось к ней на подмогу. Гнев и ярость захлестнули Хольгера. Он отшвырнул Мэривен и шагнул им навстречу. Первого он встретил прямым левым, после которого тот рухнул, как сноп. Правый боковой уложил второго. Третий был верхом, и Хольгер попятился. Мэривен вцепилась в его плащ. Вне себя от ярости Хольгер схватил ее, поднял над головой и швырнул во всадника. Оба полетели на землю. Тем временем три конных рыцаря окружили Алеонору. Папилон встал на дыбы, пронзительно заржал и ударом передних копыт свалил одного из врагов на землю. Развернувшись, он укусил коня под другим рыцарем. Бедное животное с ржанием унеслось в степь. Третий попытался ударить Алеонору мечом, но она уклонилась и соскользнула на землю. И попала прямо в объятия фарисея в бархатном камзоле. Он крепко схватил ее и радостно рассмеялся. Но миг, и вместо слабой девушки в его руках бился лебедь. «О!» — вскрикнул он, когда лебедь ударил его клювом в лоб. «Ой!» — удар крылом чуть не сломал ему скулу. «О-хо!» — завопил он, когда клюв защемил его пальцы. Бросив птицу, он обратился в бегство. Рыцари окружили Хольгера. Удары посыпались на него со всех сторон. Он угостил ближайшего противника ударом кулака, забрал у него меч и заработал им, как ветряная мельница. Меч был легче железного, но острый, как бритва. Кто-то попытался ударить его боевым топором. Свободной левой рукой Хольгер перехватил рукоять и вырвал оружие. Теперь он дрался обеими руками. Папилон атаковал толпу фарисеев с тыла. Легаясь, кусаясь и сшибая врагов грудью, он прорвался к хозяину. Нога Хольгера нашла стремя, он вскочил в седло, жеребец понес его прочь.
Оглянувшись, Хольгер обнаружил погоню. Скакуны Фейри были резвее Папилона, так что шансов уйти практически не было. Хольгер отбросил добытое в бою оружие и снял с луки седла собственный щит и меч. К сожалению, на то, чтобы облачиться в доспехи, упакованные во вьюг, времени не было. Лебедь летел рядом. Внезапно белая птица сделала крутой вираж. С неба ударил орел. Хольгер взглянул вверх и ужаснулся. Над ним кружила черная стая. Бог мой! Фарисеи превращались в орлов. Что будет с Элеонорой? Лебедь, отчаянно отбиваясь от пикирующих стервятников, устремился к лесу. Там она, превратившись в человека, сможет укрыться от орнитоморфов в густых зарослях. Но там ее настигнет земная погоня. Первый из преследователей уже нагонял Папилона. Альфрик. На его лице, красиво обрамленном летящими по ветру серебристыми волосами, застыла усмешка. «Мы убедились, что ты действительно непобедим, сэр Ольгер Датский!» — крикнул он. «Рад за вас!» — буркнул Хольгер. Его меч встретился с изогнутым мечом герцога. Мгновенно, не теряя ни секунды, Хольгер поддел острием своего меча меч герцога, сильно рванул и вырвал у врага оружие. Альфрик вскипел и бросил коня к Хольгеру. Его левая рука, быстрая как змея, выстрелила вперед, и сильные пальцы сомкнулись на кисти Хольгера, сжимающей меч. Этот маневр понадобился ему для того, чтобы, задержав противника, успеть выхватить из-за пояса стилет. Хольгер закрылся щитом и резко ударил железным ободом по руке, держащей стилет. Герцог вскрикнул. Его кожа задымилась. Хольгер почувствовал смрад жженой плоти. Белый конь диким галопом рванулся вперед. «Святое небо, это правда!» Тела фарисеев не выносят прикосновения железа. Он развернулся лицом к погоне и поднял меч. «Идите сюда, красавцы!» — заорал он. «У меня найдется для каждого поцелуй!» Преследователи резко осадили коней и разъехались в две стороны. Хольгер увидел бегущих к нему лучников. «Дело дрянь!» И издали они легко нашпигуют его стрелами, придется брать на испуг. «Е-е-о!» — завопил он, бросая Папилона в атаку и размахивая мечом. Лучники не дрогнули, и вокруг него запели стрелы. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — вырвалось у него. И вдруг фарисеи взвыли. Они бросились в рассыпную, теряя оружие, как будто их разметал взрыв. Значит, и это правда. Они не выносят молитв. Почему он не вспомнил об этом раньше? Он расхохотался и крикнул: «Хей-хо! Эй вы! Серебро!» По слухам, серебра они тоже не любят. Слава богу, от них отделались. Он повернул коня к лесу. Что-то блеснуло в траве. Он ловко нагнулся и поднял стилет, потерянный герцогом. Стилет был самым обыкновенным, только очень легким. По лезвию бежала надпись «Пламенное лезвие». Поразмыслив, он решил, что стилет сгодится как сувенир, и сунул его за пояс. Теперь надо найти Элеонору. Он медленно проехал вдоль границы леса, выкрикивая ее имя тщетно. Радостное возбуждение сменилось тревогой. Если она убита... Ах, мерзкие твари, что-то щиплет глаза. Он как-нибудь выкарабкается и один, но она была великолепной девчонкой и к тому же спасла ему жизнь. И чем он с ней расплатился? Пил, танцевал и валялся в постели, в то время как она спала в холодной росе. — Элеонора! Нет ответа. Ветер улегся, опускался туман. Вокруг ни движения, ни звука. Он беспокойно подумал о том, что долго ему здесь оставаться нельзя. Замок совсем рядом, а фарисеи, конечно, не станут сидеть сложа руки. Они найдут кого-нибудь, кто не боится ни молитв, ни железа, фею Моргану, например.
поэтому если он хочет удрать, то надо поторопиться. Он поехал вдоль кромки леса на запад, то и дело останавливаясь и выкрикивая Леонору. Туман становился все гуще и гуще, скоро он стал таким плотным, что заглушал стук копыт и затруднял дыхание. Капли влаги блестели на оружии и гриве коня, в радиусе 2 метров ничего не было видно. Это фокусы фарисеев, пришло ему в голову. Пеленают его туманом, как младенца. Он пустил Папилона в галоп. Впереди, среди серых клубов тумана, мелькнуло что-то белесое.
«Эй!» — крикнул он. «Кто там? Стой на месте, или будет плохо!»
В ответ — смех. Но, боже, не лживый смешок фарисеев, а прозрачный, девичий смех. «Это я, Хольгер! Я!» Я никак не могла найти своего скакуна. Путь слишком долог, а у нас на троих всего один конь. Мои крылья, увы, устают. Она показалась из тумана, стройная и прекрасная, в тунике из белых перьев. Под ней был белый единорог, несомненно, тот самый, которого встретили они с Мэриван. Животное испуганно глянуло на Хольгера умными сердоликовыми глазами. Из-за спины девушки выглянула бородатая физиономия карлика. «Сначала я отыскала этого молодца», — объяснила Леонора. «А потом мы с ним вместе разыскивали скакуна. Пусть Хуги пересядет к тебе. Мне стоило большого труда уговорить единорога нести на спине кого-нибудь, кроме меня». Хольгеру стало стыдно. Он совершенно забыл о Хуги. Разгневанный Альфрик, несомненно, жестоко расправился бы с ним. Он подхватил лесовика и усадил перед собой. «Какие у вас планы?» — спросил он.
«Какие еще планы, кроме как ударить в галоп и скорее из поганых этих мест удалиться?» — заворчал Хуги. «Чем будем ближе мы к праведным землям, тем будем живее. И, глядишь, еще и другим расскажем, из какой катавасии выбрались».
«Пожалуй». «Но не собьемся ли мы в таком тумане с пути?» «Я буду иногда подниматься и определять направление», — предложила Леонора. Они поскакали сквозь влажную ватную мглу. Хольгер ехал и думал о том, сколь многим обязан он своим бескорыстным спутникам и сколь эгоистично ведет себя сам, вовлекая их без конца в смертельно опасные приключения.
«Хуги?» — спросил он. «А почему это так опасно — войти в холм эльфов?» «А ты не знаешь? Так вот для чего они меня от тебя умыкнули. Чтоб я предостеречь не успел. Ну так вот, время в холме этом эльфовом прескверные повадки имеет. Провел бы ты там одну только ночь в утехах, а вышел. Здесь уже 100 лет прошло. Они эти 100 лет творили бы, чего пожелают, и то как раз, в чем ты для них поперек дороги стоишь.
Ого! Но из этого можно понять еще и то, что его персона в этом мире что-то значит. Вряд ли и Альфрик, и фея Моргана могли так долго заблуждаться на его счет и путать с героем, по чьим гербом он невольно выступает. Похоже на то, что именно он, Хольгер Карлсон, сирота и полуэмигрант, стал почему-то крупной фигурой в здешней колдовской игре. Возможно, скачок в этот мир произвел в нем кардинальные изменения. Но какие? Ясно одно. Силы хаоса стремятся или привлечь его на свою сторону, или нейтрализовать. Сногсшибательное гостеприимство... Мэривен, конечно, была включена в счет, было, вероятно, попыткой приручить его. Ему втирали очки, а тем временем Альфрик и Моргана держали совет. Скорее всего, они решили не рисковать и, пользуясь его неведением, засадить от греха подальше в холм эльфов 100 или 200. Но почему ему просто не всадили нож в спину? Это было бы проще всего. Может быть, нападение пустого рыцаря и было такой попыткой? Когда дело не выгорело, Альфрик изменил тактику. Кстати, откуда вообще герцогу о нем известно? От матери Герды, конечно.
Демон, которого она вызвала, должен был рассказать ей о Хольгере нечто такое, после чего ведьма решила немедленно послать его к своим могучим друзьям в Фейери. С помощью магии она предупредила Альфрика, но что именно мог рассказать ей демон? И еще. Как теперь, когда коварство герцога не принесло плодов, а прямое нападение сорвалось, срединный мир попытается расправиться с ним? Так или иначе, но возвращение домой пока что откладывается. Правда, в этом мире есть не только черная, но и белая магия. Может быть, удастся договориться с кем-нибудь из белых волшебников? Из тумана грянул хохот. Хриплый и оглушительный, Хольгер вздрогнул. Хуги закрыл уши ладонями. Захлопали огромные крылья. Кто это? Сквозь серую муть ничего не видно. «Это, пожалуй, впереди», — прошептал Хольгер. «Повернем?»
«Нет».
А Леонора побледнела, но ее голос звучал твердо.
«Это уловка. Нас хотят сбить с дороги. Сейчас опаснее всего заблудиться».
«Ладно», — буркнул Хольгер. «Я пойду впереди». Он пришпорил коня и обогнал единорога. Туман шипел, чавкал, стонал, хохотал и выл. Серые тени бросались в рассыпную из-под копыт. Из серых клубов высовывались и кривлялись жуткие рожи. Хольгер твердо скакал впереди. Хуги, закрыв глаза и зажав уши, повторял как заклинание.
«Я был обычным лесовиком. Я был примерным лесовиком. Я был обычным лесовиком».
Казалось, прошла вечность, прежде чем туман стал редеть. Папилон и единорог, почуяв солнце, пустились галопом и вырвались с радостным ржанием на солнечный свет. Страна полумрака осталась позади. Близился вечер. Длинные тени от скал и высоких сосен легли на холмы, поросшие колючим кустарником. Свежий ветерок трепал конскую гриву. Неподалеку шумел водопад. Обычный прекрасный мир.
«После захода солнца фарисеи могут напасть опять», — сказала Леонора. «Но здесь их чары будут слабее, чем в Фейри».
Ее голос срывался от усталости. Хольгер чувствовал, что тоже вымотан до предела. Не останавливаясь, они пустились дальше, чтобы до заката отъехать как можно дальше от границы в Фейри. Потом разбили лагерь между сосен на склоне холма. Хольгер срубил мечом две прямые ветки, сделал из них крест и воткнул в землю возле костра. Карлик принял свои варварские методы предосторожности, выложил вокруг лагеря круг из камней и железных предметов, бормоча при этом какие-то заклинания.
— Теперь попробуем, — сказала Леонора, — продержаться ночь.
Она улыбнулась.
«Я еще не успела сказать тебе, рыцарь, как прекрасен был твой бой с фарисеями. Ты был могуч и красив».
«Хм, да, благодарю», — промямлил Хольгер. Он ничего не имел против комплиментов из уст очаровательной девушки, но, чтобы скрыть смущение, он уселся и стал вертеть в руках трофейный стилет. Костяная ручка была снабжена большим... пожалуй, чересчур большим эфесом. Металл самого клинка был похож на магний, но магний слишком мягок для клинка и к тому же легко воспламеняется. Почему Альфрик выбрал себе такой стилет? Из тех скудных запасов, которые оставались у них, Элеонора приготовила немудреный ужин. Опустилась ночь. Хольгер, которому выпало дежурить в третью смену, растянулся на мягкой подстилке из трав. От костра шел жар и лился мерцающий свет. Он мог позволить себе немного расслабиться, и хотя он запретил себе спать, веки сомкнулись сами собой. Он проснулся рывком и сел. Элеонора держала его за руку и, глядя в темноту, испуганно шептала:
— Ты слышишь? Слышишь? Там кто-то есть.
Он схватил меч и вскочил на ноги. Вокруг лагеря блуждали огоньки, множество чьих-то глаз. Над самым ухом раздался вой. Он вслепую махнул мечом, Ответом послужил мерзкий хохот. «Во имя Отца и Сына!» — воскликнул он и был снова осмеян. Эти гости, кажется, обладали иммунитетом к молитве. Его глаза привыкли к темноте, и он различил блуждающие по границе лагеря тени. Таких мерзких чудовищ он никогда не видел. Хуги скорчился возле костра и выбивал зубами барабанную дробь, а Леонора, дрожа, прижималась к Хольгеру. — Спокойствие, — сказал он.
— Это посланцы Фейри, — прошептала она, — жители ночи. Они со всех сторон, Хольгер. Я не могу выдержать этого кошмара.
Она уткнулась лицом ему в грудь. — Да, на конкурс красоты это мало похоже, — подтвердил он. Странно, но он совершенно не чувствовал страха. Эти монстры уродливы сверх всякой меры, но кто заставляет любоваться ими? — Они не могут к нам приблизиться, милая, — сказал он. — А если бы могли, то давно уже это бы сделали. А Леонора подняла на него глаза. — Я видел плотины на реках. Если бы вода их прорвала, она смела бы все. Но никто не падал от этой мысли в обморок. Все знали, что плотина выдержит. Про себя он подсчитывал, каков примерный коэффициент их безопасности. Несомненно, местные чародеи располагали чем-то вроде таблиц сопротивления материалов и могли бы дать точный ответ. Ему приходилось полагаться на интуицию. И какое-то глубоко спрятанное в нем знание подсказывало, что лагерь под надежной защитой. — Все будет хорошо, — произнес он, — все будет хорошо. Они ничего нам не сделают. Разве что помешают своими воплями выспаться. Он осторожно поцеловал обращенное к нему лицо. Она неумело вернула поцелуй. Глава десятая. В конце концов враг отступил. По словам Хуги, эти твари поспешили забиться в свои норы до рассвета. Значит, сделал вывод Хольгер, они боятся солнечного излучения. Скорее всего, ультрафиолетовых волн. Стоп! Стоп! Но ведь это объясняет загадку магниевого стилета. В случае крайней опасности, окажись герцог прижатым к стене своими соперниками из Срединного мира, он мог поджечь клинок. Широкая рукоятка защитила бы от огня руку, а другая рука могла бы полой плаща закрыть лицо. Враг, конечно, бежит. Ну что ж, это оружие может пригодиться. Когда чудовища исчезли, друзья заснули, как убитые. Через 2 или 3 часа Хольгер проснулся от холода и ужаснулся. Он был совершенно голым. Полученное Фейри платье исчезло, довольно мелочно, со стороны Альфрика. К счастью, Алеонора еще спала, он поспешно натянул свои простые одежды, поразмыслив, напялил сверху кольчугу. После скромного завтрака они снова тронулись в путь. — Куда мы теперь? — спросил Хольгер.
— Я знаю одного белого мага, — сообщила Алеонора. — Он живет в городе Тарнберге. У него доброе сердце и обширные знания. Может быть, он сможет тебе помочь. Только, Хольгер...
Она с нежностью произнесла его имя.
Нам надо держаться ближе к человеческому жилью. Фейри так тебя не отпустит. Там, где люди, там церкви. А существа без души опасаются приближаться к ним.
— Конечно, — согласился Хольгер. — Но скажи... Этот твой маг сможет достойно тягаться с такими мастерами, как Альфрик или фея Моргана?
Если нет, то нам придется пробираться в империю. Она далеко на западе, путь туда труден и небезопасен, но там тебя встретят с почестями. Со времен Карла не было у христиан равного тебе рыцаря.
— О каком Карле вы все говорите? — спросил, наконец, Хольгер.
— О том, конечно, что основал Святую Империю. Король Карл. Кто воздвиг твердыню христианства и вытеснил полчища сарацин обратно в Испанию? Не может быть, чтобы ты о нем ничего не знал.
— Помялся Хольгер, — может быть, и знал. Ты имеешь в виду Карла Великого?
— Ну да, — обрадовалась Элеонора. — Многие зовут его так. Значит, ты его знаешь. — О, говорят, его окружало много героев, но я знаю только историю Роланда. Этот рыцарь пал в Ронсильванском ущелье.
У Хольгера голова шла кругом. — Значит, он все-таки в прошлом?
— Нет, это невозможно. Но как ни крути, а Карл Великий — реальная историческая фигура.
— Стоп. Если вспомнить то, что он знал из старофранцузского эпоса, то все сходится. Магические страны и сарацины, девушка-лебедь и единорог, чернокнижье и холм эльфов, Роланд — легенды средних веков. Неужели он самым немыслимым образом очутился в книге? Нет, нет, это ни в какие ворота не лезет. Все-таки лучше считать, что это иная вселенная с особым пространственно-временным порядком и с собственными законами, отличными от земных. В конце концов, математическая вероятность существования такой вселенной, пусть даже по модели средневековой мифологии, вполне допустима. Однако и тут не все ясно. Если здесь так много земных подобий, то, следовательно, он был перемещен не как попало в какой-то чужой космос. Между этим и его миром, несомненно, есть связь. Ведь сходство между ними не ограничивается только астрономией и географией, но касается и истории. Здешний Карл мог и не быть двойником земного, но очевидно, что в истории обоих миров они сыграли одинаковые роли. Может быть, сознание бардов, поэтов и пророков было когда-то каким-то трансцендентальным образом настроено на волну восприятия этого мира? Может быть. Но для него из этих рассуждений не следует ничего. Лучше попытаться выудить из мифологии какие-нибудь полезные сведения. Например, Хуги говорил о Моргане как о сестре короля Артура. Того самого, конечно, Артура, который стоял во главе рыцарей Круглого Стола. Какая досада, что эти старинные легенды он читал только в детстве. Они прошли уже немалый путь по выбранной Элеонорой дороге. Она вела на северо-запад по гребню возвышенности. Отсюда во все стороны открывался прекрасный вид. Сзади стояла темная марева Фейри, впереди синели горы, через которые им предстояло пройти, во врагах пенились и шумели ручьи. По бледному небу летели рваные облака. Они выбрали удобную поляну и остановились пообедать. Хольгер, едва не поломав зубы, а черствый как камень хлеб, сокрушенно вздохнул. — Дорого бы я сейчас дал за хороший датский бутерброд. Знаете, как он делается? На слегка поджаренный хлеб намазывается масло. Потом кладут тонкий ломтик сыра, несколько очищенных креветок и половинку яйца.
О, в придачу ко всем своим достоинствам ты умеешь стряпать? — восхитилась Элеонора.
— Ну, не так, чтобы очень, но...
Она села рядом и положила голову ему на плечо. — Как только представится случай, я найду тебе все это, — с нежностью сказала она, — и мы закатим пир. Пир только для нас двоих.
— Хе! — буркнул Хуги. — Пойду посмотрю, что это там за скалой.
— Куда ты? — смущенно воскликнул Хольгер, но карлик уже исчез. — Хуги — деликатный и добрый лесовик, — улыбнулась Элеонора и обвила руками шею Хольгера. Он знает, что бывают моменты, когда девушке хочется нежностей.
— Но, — стушевался Хольгер, — конечно, ты изумительная девушка, но... — Здесь? Впрочем, к черту! И он решительно обнял ее.
— Ай! — взвизнула Элеонора. Хуги свалился на нее неизвестно откуда.
— Дракон! — заорал он. — Дракон! Он летит сюда! Хольгер вскочил, как ужаленный. — Что? Где? Откуда? — Дракон! Дракон! — причитал Хуги. — Огнедышащий! «Это Альфрик наслал его на нас!» Он обнял Хольгера, точнее его ноги. «Спаси, спаси нас, великий рыцарь! Я знаю, рыцари всегда убивают драконов, я знаю!»
Папилон заржал. Единорог подбежал к Элеоноре, она вскочила на него, и в мгновение ока они скрылись из виду.
Хольгер схватил Хуги в охапку, прыгнул на Папилона и помчался вслед за Леонорой. Вырвавшись на открытое место, они увидели дракона. Чудовище приближалось с юга и было уже на расстоянии около полумили. От грохота крыльев заложило уши. Фюзеляж длиной футов 50, оценил он, стараясь унять нервную дрожь. 50 футов панцирной чешуи, гигантская змеиная голова, пасть, способная в два приема проглотить всадника вместе с конем, перепончатые крылья, железные когти на мощных лапах. Папилон, обезумев от ужаса, мчался, не уступая в скорости единорогу, но дракон летел быстрее.
«Ой-ой-ой!» — гласил Хуги. «Быть нам поджаренными! Быть нам печеными!»
Дракон повис в небе высоко над ними и вошел в пике. Дым и пламя вырывались из его открытой зубастой пасти. У них оставались считанные секунды. Хольгер лихорадочно пытался найти выход. Какой метаболизм у этой твари? Почему она вообще летит вопреки всем законам аэродинамики? В нос ударил запах горящей серы.
«Смотри!» — донесся до него крик Элеоноры. «Сюда! Здесь можно укрыться!»
Она показала на узкий черный лаз в скале.
«Нет!» — закричал Хольгер. «Только не туда! Это верная смерть!»
Она, непонимающе, дернула плечами, но послушно повернула единорога. Первая волна жара окатила Хольгера. «О, Господи! Если бы они влезли в эту дыру, дракон сжег бы их одним вздохом!»
«Вода! Нам нужна вода!» — заорал он.
Копыты коней стучали по каменистому плато. Хольгер вытащил меч. На что он рассчитывал? Дракон превратит его в пепел вместе с мечом, но, может быть, Элеонора успеет спастись. Они поскакали к краю плато. Немыслимо крутой склон вел вниз. Папилон не заржал, захрипел от страха, но отчаянно ринулся вниз, ломая грудью густой кустарник. Они мчались почти кувырком и вдруг оказались на берегу горной реки. Единорог прыгнул, папилон сиганул за ним, и они остановились, как вкопанные посредине быстрого ледяного потока. Дракон приземлился на берегу. Он выгнул спину и зашипел, как взбесившийся локомотив. «Боится воды», — обрадовался Хольгер. Опять его подсознание шепнуло ему правильную подсказку. «Все в воду!» — скомандовал он и прыгнул первым. Мощное течение ударило в грудь. «Держитесь за хвосты коней! Если он станет атаковать, ныряйте!» Долго в этой ледяной воде им не выдержать, но это их единственный шанс. Дракон ударил крыльями, поднялся в воздух и завис над ними, закрыв все небо. В открытой пасти бушевало пламя. Хольгера осенило. Он бросил бесполезный меч в ножны, сдернул с головы шлем и зачерпнул воды. Дракон потянулся к нему мордой. Хольгер закрыл глаза левой рукой и вслепую плеснул водой. Зашипел пар. Дракон взревел, у Хольгера лопались барабанные перепонки, бронированное чудовище в панике било крыльями и полосовало огнем направо и налево. Хольгер выругался и влил полный до краев шлем прямо в кошмарную пасть. Дракон оглушительно завизжал. Медленно и неуверенно, как слепой, он поднялся вверх и неуклюжими рывками полетел к югу. Они стояли и слушали, как умирает вдали грохот чудовищных крыльев. Когда дракон полностью скрылся из глаз, они выкарабкались на берег.
— Хольгер! Хольгер! — обняла его Элеонора, смеясь и плача одновременно. — Ты лучший из рыцарей! Как ты это сделал, любимый? Как тебе это удалось, мой герой?
«О, ничего особенного», — сказал Хольгер, озабоченно трогая обожженную щеку. «Немного термодинамики».
«Это какая-то особая магия?» — уважительно спросила она.
«Никакой магии, кроха. Если кто-то хочет изрыгать пламя, то ему придется как следует раскочегарить топку, ну а я плеснул в эту топку воды. И вышло что-то вроде взрыва парового котла. Он небрежно махнул рукой. Пустяк. Глава 11. Они тронулись дальше и через несколько миль наткнулись на залитую солнцем и со всех сторон обнесенную скалами долину. Среди высоких трав мелодично звенел ручей, купались в солнечном свете тополя и буки. Стайка скворцов при появлении людей с шумом снялась с дерева и унеслась прочь. Лучшего места для отдыха, в котором все они так нуждались, нельзя было и желать. А Леонора легла на траву и мгновенно уснула. Хуги уселся под куст и принялся стругать какую-то деревяшку. Хольгеру не сиделось.
— Пойду, пройдусь, — сказал он. — Если что, кричи. — Не опасно ли тебе удаляться от нас? — спросил гном, но тут же ответил себе. — Хотя кто осмелится покуситься на укротителя драконов?
Хольгер хмыкнул в ответ. Он сегодня, конечно, герой дня, но причиной тому прежде всего благоприятное стечение обстоятельств. Он раскурил трубку и, насвистывая, двинулся по берегу ручья. Вокруг расстилался классический пасторальный пейзаж — луга, цветы, деревья, ручей, щиплющий траву конь и единорог, щебет птиц. Если бы не жгучая боль от ожога, он бы, конечно, тоже завалился под куст и помечтал о чем-то приятном, однако многое требует серьезного обдумывания. Надо, наконец, окончательно признать, что он является для этого мира чем-то вроде главного персонажа. Цепь кажущихся случайностей складывается в стройную систему. Не успел он появиться здесь, как тут же нашел одежду своего размера, оружие и преданного коня. Потом переполох Фейри при его появлении. При этом, несмотря на полное отсутствие у него боевого опыта, никому не удается его убить. Лагерь скрылся из глаз. Он брел и рассуждал про себя. В чем суть конфликта между порядком и хаосом? Здесь явно кроется нечто большее, чем просто религиозный конфликт. Хаос и порядок... Терминология второго начала термодинамики, а оно говорит, что тепловая смерть Вселенной настанет при условии победы хаоса или энтропии над порядком. Стоп, стоп, может быть, в этом ненормальном мире борьба природных сил приобрела одушевленную форму? И разве не то же самое происходит на Земле? В самом деле, с чем он сражался, воюя с фашизмом, как не с древним кошмаром хаоса? А здесь... Обитатели Срединного мира пытаются вернуть планету к первобытному хаосу. По другую сторону баррикады стоит человеческая мораль, стремящаяся укрепить и расширить владение порядка, безопасности, мира. Это симметрическое рассуждение показалось Хольгеру достаточно убедительным. Разница только в том, думал он, что в его родном мире естественные силы природы проявлены и осознаны в полной мере, а силы ментальные, магические, слабы и неуловимы. В этой вселенной все наоборот, но между этими двумя мирами существует некое единство, и потому в них обоих борьба порядка и хаоса имеет одновременные кульминации. Что касается силы, которая перенесла Хольгера из одного мира в другой, то здесь не обошлось, пожалуй, без божественного промысла. Хотя... Эти слова мало что объясняют. И еще одно доказательство — странные знания, непонятные для него самого и приходящие в нужный момент на помощь из глубин подсознания. Этот Картана, например. Картана — меч, как сказал лесовик. В нем заключена магическая сила. Сейчас он надежно спрятан в неприступном и неведомом месте, но почему Хольгер помнит, что когда-то держал этот меч в руке? Он вошел в небольшую светлую рощицу, прошел ее насквозь и столкнулся нос к носу с феей Морганой. Встреча была как гром среди ясного неба, сладкий гром, поражающий в сердце. Она шла к нему сквозь поток золотого света и зеленые волны листвы. Ее платье сверкало, как снег, и улыбка на губах была, как расцветающая роза, и волосы были, как ночной водопад, отражающий звезды.
— Привет тебе, Хольгер! — услышал он ее чарующий голос. — Давно мы не виделись.
Видит Бог, он изо всех сил старался сохранить самообладание, но она взяла его за руку и посмотрела глаза в глаза.
— Как одиноко мне было без тебя!
— тихо сказала она. — Без меня? — сдавленно вскрикнул он.
— Конечно. А без кого же? Или обо мне ты тоже забыл?
Ее «ты» звучало, как музыка.
Тьма была наложена на тебя, но как долго тебя не было, Хольгер?
Она весело рассмеялась.
Но что у тебя с лицом, мой милый?
О, мало кто из мужей встречает огнедышащего дракона лицом к лицу.
Позволь мне излечить тебя.
Она коснулась пальцами его обожженной щеки, укол боли, и волдыри исчезли.
Вот и все. Тебе лучше?
Нет, ему не стало лучше. Его прошиб пот, а ворот рубахи стал почему-то тесен.
— В том мире ты набрался скверных привычек, — улыбнулась она, вынула у него изо рта трубку, вытряхнула ее и сунула в кисет на поясе.
Но при этом ее рука задержалась на его бедре гораздо дольше, чем это бывает при случайном прикосновении. — Гадкий мальчик! Ее игривость неожиданно отрезвила его. Ему всегда было не по себе, когда зрелые женщины сюсюкаются и вульгарно кокетничают. — Послушай-ка, — буркнул он, — Альфрик не раз пытался меня убить, а ты помогала ему. Что же тебе теперь от меня надо?
— Что может быть нужно женщине, истосковавшейся по мужчине? — в том же ключе продолжала она.
Она шагнула к нему... Он отступил.
— Милый, я не знала, что это был ты, и помогала Альфрику в полном неведении. В ту самую минуту, когда мне стало известно о его предательстве, я поспешила сюда.
Хольгер стер пот со лба. — Ты лжешь, — сказал он.
— Даже если так, милый, что из того? Слабому полу нужно прощать маленькие невинные хитрости, не так ли? Главное, что я в самом деле пришла сюда, за тобой. Вернись.
— Куда? В мир хаоса.
— А почему бы и нет, милый? Что, собственно, в этом скучном порядке так привлекает тебя? Я буду искренней, но будь до конца честным и ты. Почему, Хольгер, мой милый медведь, ты должен класть жизнь за неотесанное мужичье и толстобрюхое мещанство, когда все ослепительные звезды хаоса могут принадлежать тебе? С каких пор ты стал человеком, который ищет счастье в убогом мире, пропахшем навозом и дымом? Ты, который обращал в бегство легионы, ты можешь зажигать солнце и лепить новые миры, если захочешь. Ее голова легла ему на грудь.
— Нет, нет, — выдавил он, — я не верю тебе.
— О, скорбная перемена! Где тот мужчина, которого я обнимала на Авалоне? Ты забыл, как принесла я тебе в дар столетия своей любви и молодости?
Все это звучало до пошлости банально, но блеск ее темных глаз околдовывал Хольгера.
Я не зову тебя в ряды хаоса, милый. Зачем тебе война с ним? Вернемся на Авалон, Хольгер. Вернемся на счастливый наш Авалон.
У Хольгера пропало желание противиться ей. Она искренно, — подумал он, — пусть она хочет вывести его из игры накануне решающих битв, но вместе с тем она искренна в любви к нему. В конце концов, почему бы и нет? Он ничего не должен в этом мире ни порядку, ни хаосу. Зато ее объятия обещают так много...
— Мы не виделись вечность, — шептала она, — а когда встретились, ты даже не поцеловал меня.
Это, — он кашлянул, — это нетрудно исправить. Их губы встретились. Высокая теплая волна подняла Хольгера. Он уже не мог думать о чем-то другом, не мог и не хотел.
— О, — вздохнула она, — мой повелитель, еще! Целуй меня, целуй!
Он обнял ее, но боковым зрением заметил, как что-то мелькнуло в кустах. Он поднял голову и увидел Алеонору верхом на единороге. — Хольгер! — звала она, не замечая их. — Хоу! Единорог увидел Моргану, встал на дыбы и, сбросив всадницу, умчался прочь, негодующе фыркая. Алеонора, вскочив, уставилась на них.
— Ну вот, теперь он ко мне не вернется, ни к селу, ни к городу, — пожаловалась она. — Видишь, что ты наделал?
— она всхлипнула. Хольгер выпустил из объятий Моргану.
— Уберите с моих глаз эту деревенскую девку! — гневно крикнула королева-фей.
У Алеоноры мигом высохли слезы.
— Убирайся отсюда сама! — закричала она. — Оставь его в покое, мерзкая ведьма! — Хольгер! «Если эта недозрелая девица сейчас же не оставит нас...» «Недозрелая?» — задохнулась от возмущения Алеонора. «Ты! Зато ты давно уже перезрела! Соплячка! Старуха!»
Хольгер ошалело крутил головой.
«Какая ты храбрая, дева-лебедь!» — воскликнула фея Моргана. «Или ты только что снесла особенно удачное яйцо? Для этого...» Мне нужно бы поучиться кудахтать у старых квочек. — Ах так! Прекрасно! В облике курицы тебе это будет проще!
Королева ядовито улыбнулась и стала делать руками быстрые пасы.
— Эгей! — подскочил к ней Хольгер. — Без этих штучек!
Он не собирался делать этого, но плохо рассчитал дистанцию, и получилось так, что он грудью толкнул ее в плечо. Моргана покатилась по траве. «Прошу прощения», — Хольгер протянул ей руку. Она оттолкнула руку и быстро вскочила. Гнев стер все краски с ее лица, оно было холодным и бледным.
«Что ж, друзья», — произнесла она, — «у вас своя дорога, у меня своя, но мы обязательно встретимся».
Она неприятно хихикнула, взмахнула рукой и исчезла. Воздух с хлопком заполнил образовавшуюся пустоту. «Теперь...» Алеонора разрыдалась по-настоящему, уткнувшись в ствол дерева и спрятав лицо в ладони. Хольгер подошел и тронул ее за плечо. Она стряхнула его руку.
— Уйди! — всхлипнула она. — Ступай к своей ведьме, если она тебе нравится.
То толку было оправдываться.
— Иди! Иди! — шмыгая носом гнала его Алеонора. — Никто не заплачет. Сколько угодно!
Только женских слез Хольгеру и не хватало. Он крепко взял ее за плечи, развернул к себе и сказал, — Слушай, у меня с ней ничего не было, понятно? И никогда не будет, запомни это. А теперь скажи, пойдешь со мной как взрослая? Или тебя нести как ребенка?
— Как взрослая.
Она выскользнула из его рук и побежала вперед. Хольгер раскурил трубку и всю обратную дорогу пыхтел ею.
— К черту! К черту!
Жаль только, что он опять ничего не помнит, а ведь в объятиях Морганы к нему стала возвращаться память.
Жаль.
Зато теперь все расставлено по своим местам. С сегодняшнего дня Моргана станет самым лютым его врагом, и тут ничего не поделаешь. А ему предстоит долгий путь. Он взял Элеонору за руку, и они вышли к лагерю. Глава 12. Этой ночью их не беспокоил никто. Но, по мнению Хуги, это могло означать только одно — им готовят что-то посерьезнее, чем балаган с жителями ночи. Хольгер разделял пессимизм карлика. Они проснулись чуть свет и сразу пустились в путь. Теперь у них было только одно верховое животное на троих.
А Леонора, разумеется, могла бы сопровождать их по воздуху, но лебеди не умеют парить и потому быстро устают. А Папилон, несмотря на свою необычную силу и выносливость, не мог нести на спине тройной груз с прежней скоростью. До того, как они тронулись в путь, Леонора поднялась высоко в небо и с высоты выбрала удобный для них маршрут. К вечеру Хольгер надеялся достичь перевала, за которым она заметила первые следы человека, несколько уединенных ферм.
«Там, где живет хоть несколько человек, — объяснила она, — если, конечно, они не варвары, не преступники, мы обязательно найдем хоть клочок священной земли или даже церковь. Там мы будем в безопасности».
— Если это так, — сказал Хольгер, — и каждая церковь — преграда для Срединного мира, то как он может рассчитывать на захват этих земель?
— Во-первых, у них есть союзники среди существ, которые не боятся ни света дня, ни священных молитв. Это животные, вроде вчерашнего дракона или злобные гномы, обладающие душой. Таких помощников у них, правда, мало, да и те слишком глупы, чтобы на них можно было всерьез положиться. Главная их опора — это люди, перешедшие на сторону хаоса. Чернокнижники, ведьмы, разбойники и убийцы, язычники и дикари. Этим ничего не стоит осквернить священное место и уничтожить его защитников. И тогда на вытоптанную ими землю смогут опуститься голубые сумерки Срединного мира. Каждый такой шаг будет теснить порядок, а близость хаоса будет в людях страх, зло и жестокость. Солнце уже село, когда они достигли, наконец, перевала. Лес остался внизу, вокруг были только голые камни с редкими пучками травы. Папилон фыркнул и помотал головой. — Бедный, бедный! — потрепала его по шее Леонора. — Тебе сегодня досталось, а в награду за труды только жалкие сухие колючки.
Она нашла углубление в скале и налила туда воды из бурдюка. Хольгер дождался, когда конь утолит жажду, и тщательно вытер его попоной. Он уже перестал удивляться собственной сноровке в уходе за жеребцом, но никак не мог понять, откуда в нем столько нежности к этому бессловесному существу. Они разбили лагерь, выложили магический круг и на скорую руку поужинали, и предельно измученные они, наконец, улеглись. Однако заснуть Хольгеру не удавалось. Было очень холодно, плащ, которым они с Элеонорой укрылись, почти не грел, а чепрак из-под седла, служивший им подстилкой, не делал скалу ни теплее, ни мягче. Но настоящей причиной его бессонницы было не это. Причиной было доверчиво обнявшее его существо, сотканное из сонного тепла и спутанных волос. К таким искушениям он не привык. Он пробовал отвлечься, припоминая подробности романа с Мэривен, но это только ухудшило дело. Хольгер поймал себя на мысли, что сейчас он, пожалуй, бы не прочь очутиться в объятиях феи Морганы. Значит, ты готов бросить Элеонору после всего, что она для тебя сделала, мерзавец? — возмутился его внутренний голос. — Ну уж нет. Благодарность и надежность толкнули его к ней, и прежде чем он осознал, что творит, его рука скользнула под тунику из перьев и легла на упругую молодую грудь. А Леонора пошевелилась и что-то прошептала во сне. Хольгер замер. Чувства переполняли его. Он закинул голову к небу. Звезды, как снег, замели небосвод. По положению большой медведицы он определил, что до рассвета каких-нибудь пара часов. Небо сияло, а на земле лежала кромешная тьма. Тускло мерцал костерок, выхватывая из темноты примостившегося на корточках возле огня Хуги. Силуэт огромной черной горы заслонял звезды на севере. Но откуда она взялась? Там не было никакой горы! Он вскочил. Мгновением позже земля дрогнула, потом снова и снова и снова, как будто ожил гигантский бубен. Гора дрожала, как лестница, по ступенькам которой поднимался чугунный гигант. Скалы лопались и с грохотом катились вниз. Хольгер выхватил меч. Ступня величиной с человека пнула,
и разрушила магический круг. Алеонора закричала от ужаса. Папилон, дрожа как лист, спрятался за спиной Хольгера. Хуги на четвереньках быстро-быстро улепетывала ступни с огромными нестриженными ногтями. Великан присел на корточки и корявыми, как дубовые ветви, пальцами разворошил костер. Огонь ярко вспыхнул и выхватил из темноты уродливую, коротконогую фигуру гиганта. Одежды ему служили кое-как сшитые мохнатые шкуры, от которых шел резкий неприятный запах. Лицо великана, насколько его позволяли рассмотреть спутанная растрепанная шевелюра и лохматая борода, относилось к ярко выраженному акромегалитическому типу. Маленькие глазки прятались под карнизом мощных надбровных дуг, нос был коротким, скулы острыми, а под толстыми губами сверкали устрашающие величины зубы. — Прыгай на Папилона, Хуги! — шепнул Хольгер. Первый страх миновал, он лихорадочно обдумывал ситуацию. — Я задержу его настолько, насколько смогу, а ты улетай, Леонора! — Я останусь с тобой! — услышал он в ответ.
— Как же это? — простонал Хуги. — Он же из Срединного мира! Магический круг должен был остановить его!
— Он дождался минуты, — сказала Леонора, — когда у кого-то из нас родились мысли кощунственные и нечистые. Тогда святые знаки теряют свою магическую силу.
Она бросила негодующий взгляд на Хуги. Хольгер почувствовал себя подлецом. Виноватым в греховных мыслях был, конечно, не Хуги.
— Говорите так, чтобы я мог вас слышать!
— оглушительно протрубил великан. Хольгер облизал пересохшие губы, шагнул вперед и сказал как можно громче и тверже: — Во имя Отца и Сына и Святого Духа приказываю тебе удалиться!
— Фу! —
пренебрежительно фыркнул гигант.
— Поздно, смертные! Вы сами разорвали круг добра грешными помыслами. Альфрик поведал мне, что я найду здесь лакомую добычу. Отдайте мне деву, а сами ступайте своей дорогой.
У Хольгера уже был готов сорваться с языка достойный ответ на это гнусное предложение, но он вовремя спохватился. Формулировка была отнюдь не для девичьих ушей. Поэтому он молча стиснул зубы, размахнулся и нанес великану удар мечом. Тот охнул, резко отдернул руку и стал ею трясти, дуя на дымящуюся рану, нанесенную непереносимым железом.
— Постой! —
скричал он.
— Поговорим!
Хольгер, едва не сбитый с ног децибелами, опустил меч. — Дудки! Его не так просто взять голыми руками. Густой бас между тем принялся вещать довольно миролюбивым голосом.
— Я прослышал, смертный, что ты великий рыцарь. Что ж, ты убедился, что меня ранит прикосновение железа. Однако не кажется ли тебе, что я мог бы обрушить на тебя скалы? Давай обойдемся без этого. Что ты скажешь о поединке более приятном? Я говорю о состязании в уме. Если ты победишь меня силой разума, я не стану чинить вам помех, и вдобавок наполню твой шлем золотом.
Он тряхнул увесистым мешком, висящим у пояса.
Но если проиграешь ты, то дева достанется мне. Идет?
— Нет! — отрезал Хольгер.
— Подожди, подожди, любимый! С неожиданной горячностью схватила его за руку Алеонора. — Я думаю, речь идет всего лишь о загадывании загадок.
Хольгер удивленно поднял брови. Великан кивнул.
— Да, правильно. Мы — большой народ. В родовых своих замках в бесконечно долгие ночи нашей северной родины год за годом, столетие за столетием совершенствуем свой разум, проводя блистательные турниры
загадывая и разгадывая загадки. Это я и предлагаю тебе. И если случится так, что я не отвечу на две из трех твоих загадок и позволю тебе уйти, мне не будет жаль потерянной девы, ведь я стану богаче на две новые хорошие загадки. Итак?
Он с беспокойством оглянулся на восток.
Начнем?
Соглашайся, соглашайся, Хольгер, зашептала Элеонора. Я уверена, что ты победишь.
Мне ничего не приходит в голову.
Да ты что?
Растерянно спросила она.
Совсем ничего? Тогда знаешь что? Лучше тогда отдать ему меня, честное слово. Он съест меня, вот и все. А ты должен жить. Это так важно для нашего мира, ты не должен рисковать жизнью из-за такой пустышки, как я.
Хольгер лихорадочно рылся в памяти. Четыре висят, четыре идут, два ведут и один погоняет. Корова. Загадка Самсона филистимлянам. Пожалуй, можно наскрести еще что-то из классики, но если великан, как он говорит, занимается этим делом уже не один век, то все классические загадки ему должны быть известны. Выдумать самому. Для этого его голова не приспособлена.
— Ну так что же? —
прогудел великан и опять беспокойно оглянулся на восток. Хольгера озарило.
— Он что,
не переносит солнечных лучей? — шепотом спросил он.
— Не переносит, — кивнула Леонора. — Солнечный свет превратит его в камень.
Вот — Вот-вот, — вмешался Хуги. «Если ты сумеешь голову ему заморочить до того, что его рассвет застанет здесь, то нам, глядишь, добавок и золотой мешок достанется!»
«Я слышала, — возразила Элеонора, — что их сокровища проклятые, а человека, который на них польстится, ждет неминуемая погибель. О, Хольгер, уже через час он вынужден будет бежать от рассвета. О, неужели не сможешь ты продержаться? Ты — победитель дракона!»
«Я...» «Попробую», — выдавил Хольгер и повернулся к нетерпеливо ерзающему великану. «Я буду состязаться с тобой», — объявил он.
«Три загадки», —
пророкотал гигант.
«И свяжи деву, чтобы она не могла улететь. Быстрее!»
Хольгер не мог не подчиниться, но, накручивая веревку на тонкие руки, он шепнул: «Ты легко сбросишь путы, если дело примет дурной оборот».
«Нет, нет, я не убегу. Ведь тогда он обрушится на тебя».
«О, черт!» Великан подбросил в костер несколько сучьев.
«Начнем, рыцарь. Думаю, тебе лестно будет узнать, что сегодня ты имеешь честь состязаться с тем, кому принадлежит титул мастера загадок девяти последних турниров».
Взглянув на Леонору, он облизнулся.
«Лакомый для нас обоих приз.